Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Вот 87-й благодарит Рому Щукина за классную передачу сегодня. Конечно, она же в записи, всегда классно, когда... Ну ладно,
а все равно
не, на самом деле было классно. Я тоже слушал, и поэтому круто было. И первый час, и второй. Здравствуйте, доброе утро, пишет Адик. Да, здрасте, Настя вернулась, да, вернулась. Да вообще все хорошо, что говорить. У меня плохие новости. 3 балла пробки в Москве. Это несерьезно абсолютно. Настя, для кого работаем, я не понимаю. Люди вообще, мне кажется, даже в основном сейчас не в Москве, а те, кто в Москве, не просыпаются. Ну ладно, вот эти 3 балла. Будем на них ориентироваться. Сейчас на дорогах 684 540 автомобилей. Все это наши люди. Так. Ну что, у нас подросток, который убил свою семью. Все об этом говорят. И это все у нас Ульяновская область, правильно так говорить? Или прям совсем? Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свел счеты с жизнью. Сообщалось, что молодой человек оставил предсмертную записку, в которой назвал своим главным врагом мать. Вот примерно так. Всего парню, значит, было 16 лет. Он был, говорят, интеллектуал.
Он не участвовал, сидел, говорят, в студии в качестве гостя, ну, поэтому его никто особо не заметил.
Немножко участвовал, слегка участвовал.
Ездил на съемки, да.
Но... На программе «Умники и умницы», ты вот не проговариваешь, а надо проговорить «Умники и умницы». Учился хорошо, участвовал в олимпиадах, там даже в каких-то олимпиадах побеждал, но...
Еще аудиофайл записал сообщение голосовое своему товарищу,
точно.
Его уже расшифровали, но я не видела нигде расшифровку,
абсолютно
пока не дали
точно.
В СМИ.
Ну, смысл примерно такой, семью он решил свою убить. Почему?
Потому что он решил покончить жизнь самоубийством и не хотел их расстраивать.
Нет.
Не хотел, чтобы они расстраивались.
Ну вот Анастасия Эдуардовна.
Забрать решил их с собой.
Нет.
А как же?
Потому что была ревность к маленьким, потому что когда их родили в 2015 году, ему стали мало уделять внимания. Внимание.
15-й год. 4 года прошло.
Да, 4 года. Если ему 16, то, значит, ему было 12 лет, родились маленькие, ему стали мало уделять внимания. На почве ревности он решил кокнуть маму.
А также детей, а бабушку с дедушкой убивать не хотел, но
пришлось.
Но
чтобы они не расстраивались, и им было бы тяжело жить с такой страшной травмой, он решил убить их, а после этого покончить с собой. В общем-то, и занялся. Все. А дальше народные массы, так сказать, взбурлили, вскипели, и все вдруг задались вопросом, как же так? Такой умный мальчик, такой хороший, и в школе говорили, что хорошо себя вел, и не было с ним никогда проблем, а тут вдруг взял и убил свою родню, да и сам себя. Как же такое может быть? А я вот все удивляюсь, почему людям конкретно это кажется странным. Мне это не кажется странным. Я решил погрузиться здесь немножко в болезни всячески, не свои, а в чужие болезни, да, в психические. И почитал по поводу психопатов. Так вот, есть психопаты, у которых уровень интеллекта крайне высокий. Это раз. Два. Это может никак не проявляться, их психопатические наклонности, до того момента, как они проявятся. Три. Они могут копировать поведение здоровых людей, сами, в общем, так не считаю, но копируя, потому что общество все-таки, ты от него зависишь. Есть такое понятие, как фенотип. Общество тебя воспитывает. И ты можешь копировать до определенного момента, пока не произойдет нечто. Или, например, шизофреники, такое бывает, сохраняют, личность, просто сохраняют абсолютно, точнее, сохраняют интеллект свой до распада личности. Вот пока она не распалась полностью, интеллект сохраняется. Ровно на том уровне, на котором он был. И ты можешь быть, например, академиком наук, при этом страдать шизофренией. Это болезнь, действительно болезнь. И до последнего момента быть очень-очень крайне умным человеком. Такое было, например, с мужем Светланы Аллилуевой. Это дочь Сталина, третий муж, Иван Сванидзе. Можете почитать, я об этом писал в телеге в своей, так что всякое бывает. Я не удивлен. Более того, мне когда посчастливилось поговорить с человеком, И, Настя, ты, наверное, даже знаешь, о ком я говорю, но давай сохраним тайну, который работал по делу Чикатило.
Да.
Да, в одной из групп по делу Чикатило. Так вот, мы ему задавали вопрос такой, очень простой. То есть, а вот эти маньяки, они как вот у них голова работает? На что был ответ? Очень часто высокий, даже крайне высокий интеллект. Очень часто. То есть, это такая нормальная вообще история, что может быть очень высокий интеллект у маньяка, у массового убийцы.
Часто их задержать и распознать,
да.
Потому что они, да, интеллект не значит,
конечно,
душевное здоровье.
Серийные убийцы, все, они могут быть с высоким интеллектом.
Я в детстве хотела стать психиатром.
Ты хотела стать психиатром?
Да, я изучала, есть такой сайт,
психиатрия, это очень смысле, круто. В каком-то смысле ты им и стала.
Я его прям изучала, да, вдоль и поперек, читала научные работы, он, кстати, до сих пор существует.
Да?
Психиатрия.ру, да, и там, если этим интересоваться, то ясно, что это все.
Сергей говорит, невольно задумываешься, чему же учишь в школе, если отличник убивает своих родителей и совершает самоубийство.
Ничему не учат это в школе, не, забудьте.
Это никак, нет, даже не в этом дело. Чему-то в школе учат. Это никак не связано, чему там учат в школе, и больной человек или нет. Если он больной, то как ты его не учи?
Да, есть еще такая особенность, что мозг зреет постепенно. То есть,
конечно,
у 4-летнего ребенка мозг не такой, как у 10-летнего и далее, у 16-летнего тоже. И в какой-то момент дозревают те части, те доли, которые, к сожалению, оказываются...
А еще может быть такое. Вот мы сейчас все вместе с вами осуждаем, например, такое поведение. Мы сейчас будем искать проблему в школе, чему там учат. А через день кто-нибудь из нас... Вот, может быть, Настя, например. Я замечаю за ней странные какие-то... черты. Или я, чего уж говорить. Или вот наш звукорежиссер. Или вы, кто меня слушает. Один из вас. Так случится, что-то произойдет внутри, в голове.
Дебют называется.
Да.
Заболевание.
Да, вот он произойдет, дебют. И вам, например, 35, а может быть 40, а может быть 50. А дебют произойдет именно в этом возрасте. До этого вы были примерным семьянином, хорошим другом, отличным работником, все было классно, и вообще вы были добрым человеком, но как только вас посетила болезнь по-настоящему, все меняется, вы даже можете не осознавать того, и так происходит, что что-то изменилось. Это может быть две разные личности. А иногда бывает такое у маньяков. Кстати, интересная тоже штука, мне рассказывал этот человек, Чикатило, который работал. Ну, интересно. Маньяк может быть примерным семьянином дома, а когда у него вот происходят эти моменты его, ну, там, скажем, болезни, давай назовем это болезнью, или еще чего-то, вот эти вещи, значит, дебюты, и не только дебюты, рецидивы, он другой человек. То есть он пошел там в лесу, накрошил детей, изнасиловал кого-то, убил, вот, выпотрошил, а пришел домой, как ни в чем не бывало. Он примерно семьянин, у него все хорошо, он дальше преподает детям в школе, работает с ними, очень любит детей, к ним хорошо относится. А потом раз, еще разочек кого-нибудь где-нибудь в лесу убил, расчленил, съел.
Нет, опять... этот же человек нам рассказывал, что
да.
Некоторые еще находят в себе силы остановиться.
Да,
бывает и такое.
Бывает и такое.
А все равно потом их судят, потому что если
конечно.
Такие чудовищные вещи делаются.
Да. А бывает такое, вот он убил одного человека, второго, третьего, ну, давай 10 человек, и остановился. Что-то у него в жизни наладилось там на работе. Не знаю, что, может быть, зарплату повысили, Настя. Может быть, еще что-то. Может быть, коллеги перестали предавать его. Вот. И он перестал убивать, и все. Такое бывает. Но потом его находят и говорят, ты убивал? А он говорит, нет. Ну, выясняется, что все-таки убивал.
У меня вопрос такой. Даже если мы это все знаем, все равно хочется от психиатров, особенно у тех, кто подростковый,
давайте, быть,
психиатров узнать, ну, какие-то... Мы, допустим, непросвещенные люди, у нас экспертизы не хватает, чтобы увидеть что-то.
Какие-то проявления?
Ну, хоть что-то, да.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем, если у нас есть психиатры.
Какие косвенные они могут
нам,
быть признаки?
Они нам сразу... здравствуйте. Знаешь, как с психиатрами смешно разговаривать.
Да, я не разговариваю, так не главное, не волнуйтесь. Да.
Ну, с психиатрами мы с тобой и не разговаривали никогда, наверное. Мы, скорее всего, могли где-нибудь...
Ну, с кино знаем.
Да, на какой-нибудь... Где-нибудь с неврологом поговорить.
Невролог что-то, невролог.
Писаетесь, какаетесь, он спросил нас.
Молоточком тебя стукнет.
Писаетесь, какаетесь. Что тяжелее, пут ваты или пут железа? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор. Я не психиатр, я просто ловил в свое время их.
Психиатров?
Нет, маньяков.
Маньяков? Вы как раз из тех, кто вот... Вы из оперативных сотрудников или из кого?
Да, бывших.
Да, расскажите, Егор.
Вы знаете, действительно, вот вы абсолютно правы. в большинстве случаев они абсолютно непонятны в жизни. Ты их никогда не узнаешь, не поймешь и не отличишь. Но иногда, конечно, некоторых товарищей выдают характерные, как я считаю, такие признаки. Мы отличали их по, наверное, водянистым глазам слишком. Такие абсолютно пустые. Вот, потому что я помню до сих пор первого, когда мы поймали, я еще был молодым сотрудником, и вот когда в разговоре, когда с ним общаешься, абсолютно пустые глаза.
То есть неспособность к таким эмоциональным реакциям, по сути?
Да, это в большинстве случаев, абсолютно. Это то есть... именно глаза, вот как такое цветастое выражение, глаза бездна.
А что с интеллектом?
Есть очень, как ни странно, очень, как сейчас говорят, продвинутые товарищи, вот, которые действительно очень умны, даже излишне, может быть, математики, или люди очень сильно разбирающиеся. Но их очень мало, но они действительно вот как бы в таких случаях два полюса. Или люди абсолютно как табуретка, вот, примитивные, или наоборот очень умные.
То есть
очень
середины простые. Нет, середины нет.
Как правило, нет. Я, в общем-то, не встречал.
Поэтому удивляться, что если человек сильно глупый или сильно умный, не стоит в этих случаях. Это как раз типичный такой, скажем, расклад.
Это звери. Просто звери.
Понял, спасибо большое. Здесь, наверное, да, спасибо. Здесь, наверное, речь нужно вести не об интеллекте как таковом, а здесь речь нужно вести о возможности, да, и умении сочувствовать или не сочувствовать, сопереживать или не сопереживать. То есть... испытывает ли человек реально те же самые, примерно, да, тот же самый набор эмоций, что и обычный человек, все остальные, здоровый человек. Так вот, говорят, что нет. То есть он, например, убивает, а у него вот сочувствия нет, страха нет, какого-то ощущения неприятного не происходит, понимаешь? Вот он видит, как котенка кто-то раздавил машиной. Вот сейчас вот котенка, представляешь, котенка при тебе раздает машина. Это противно ужасно. А ему им будет противно.
Но там пишут, что водянистые глаза – это советская еще пугалка. Но давайте психиатров все-таки
давайте, пригласим. Давайте. Это мое определение. 7373948. Вот Михаил нам хочет. Он не психиатр, я точно знаю. Но, может быть, есть что сказать? Михаил, а что вам сказать есть?
Доброе утро, Михаил. Да, каждый человек в моем возрасте в какой-то мере уже психиатр, понимаете? Тем более психиатры – это люди, зависимые от обстановки. Значит, не надо здесь искать никакого коллектива, никаких эмоций наших общественных. Сублимация бессознательного. Давно уже великие психиатры и философы эти вещи объяснили, описали.
Ну и что же они сказали?
Но есть вещи, которые могут нами быть непознаны. Это то, что происходит на уровне бессознательного. Как сублимируется та энергия пограничная, которая зависит от биологии человека. Вот так устроен
мир. Ну, исходя из ваших слов, нужно прийти к выводу, что мы никогда и нигде не обнаружим такого человека, пока он что-то не сделает.
Нет, нет. Признаки у кого-то, у какой-то части есть категории, есть признаки маниакальности. Например, или спусковой механизм, это тоже Фрейд об этом писал. Вот мы не знаем, например, совершенно с вами в отношении этого случая, который вы рассказываете сегодня, вот какие отношения были, не просто отношения там в общем, общие характеристики, натянутые, а какие конкретные отношения между матерью и этим сыном. Возможно, она его унижала, возможно, она совершенно... человек, характерность какая-то особого рода. Поэтому спусковой механизм. Но то, что пограничное состояние у него и сублимация бессознательного вот в эту сторону темных аллей человеческой сущности, это несомненно. Такое просто так не сделаешь. Вы знаете, но вся история наполнена этими случаями. А вот диктаторы. Вот как, почему мы диктатора не рассматриваем, который убивает... 3 миллиона человек, так, Янг Сарин, например, понимаете, Камбоджа и
не,
так далее.
Не своими руками. Вот в чем дело. Есть разница. Знаете, я когда-то слышал про снайперов, Михаил, что, например, снайперу легче убивать жертву, ну, так скажем, может быть, не жертву, цель они это называют, потому что смотришь через оптический прицел. А если ты вообще не смотришь на того, кого убиваешь, а просто подписываешь документ, гораздо проще.
Это так сказать, инсинуации явления. Но речь идет о сущности. Может ли человек испытывать эмоции, и оправдывать себя, когда он является причиной убиения сотен тысяч
может,
людей.
Может. Революционная необходимость, вот, вот есть такая фраза.
Я и говорю, да. Вот здесь сублимация бессознательного, она пересекается с некой общественной функцией, которая кажется ему, что он возведенный на этот, вот, вот на этот престол.
Ну, конечно, ощущение, ощущение исключительности, ощущение чуть ли не помазанности какой-то, да? То есть, когда человек считает, что он длань карающая, такое бывает.
Да, но есть этому всепомогающее состояние общества. Это когда нет демократии, когда все покорны. Ну вот относительно этого парня я должен сказать, что сублимация бессознательного, она ведь как, вот Фрейд всю жизнь этому посвятил, и его вывод окончательный был такой, перед смертью он сказал, ну он разговаривал с сотнями тысяч людей, ну с десятками тысяч,
очень, ну, допустим, подробно, да.
Сказал, что в сущности, если в общем оценить человека, то это ужасное существо, сказал Фрейд. Так вот, например, один становится Караваджо великим, тоже немножко с головой не то, ну, а другой становится Чикатило. И вот этот переход, этой функции деяния, так, совершенно невозможно предугадать.
Я понял, Михаил, о чем вы говорите. Я все время, когда смотрю, как же этого режиссера-то называют? Не Педро Альмодовар, а как-то еще. Есть
Альмодовар
еще...
тоже такой,
да?
Особенный. А у кого ты имеешь в виду, который с красным...
особенно, он просто, так сказать,
Вот этот режиссер, какой-то режиссер, вот он снял фильм, там еще везли труп, лицо стерли об асфальт. Вот последний прямо. Дом, который построил Джек, что ли, называется фильм. Вот кто это? Ларс фон Триер. Да? Вот я вот смотрю на него. Да, спасибо, Михаил. Я на него смотрю, честно. И у меня всегда ощущение, его фильмы, что это, конечно, маньяк, но он сублимировал всю свою эту историю маньячную в кино. Ну, то есть он не стал убивать людей, а он стал снимать об этом кино. В этом смысле фильмы Тарантино меня тоже наводят на определенные измышления. Потому что кажется, что так жестоко снимать сцены, ну, какие-то расправ, может, не совсем только... здоровый человек вряд ли это снимет так. Ну, вряд ли. Здесь со смаком он это делает. Я посмотрел все-таки этот фильм потрясающий.
Я, кстати,
последний.
Не поняла, почему, при чем тут Караваджо, который прекрасно играл со светом, ну, почему Михаил его привел в пример.
Ничего страшного, ну, потом погрузишься в этот вопрос. Вот, Михаил знает больше нас просто, и все, что-то он знает, ему открыто таинство. Значит, серьезно, сейчас о другом. Посмотрел Тарантино, опять вот последний фильм. Анастасия Эдуардовна.
Я еще нет. Я вот еще планирую.
Ну ладно, перед тем, как будешь смотреть, обязательно прочитай предысторию. Сделай то, что попросил Тарантино. Узнай о том убийстве, которое описывается в этом фильме.
А я знаю, там секта убила беременную жену Романа Полански.
Все, все. Вот сначала, значит, это все прочитай по часам.
Да.
Прямо вот как есть. Все это в интернете выложено. Только после этого смотри. Если ты вдруг пойдешь на этот фильм, не прочитав этой истории убийства, то можешь не ходить, потому что сам по себе фильм не живет в отрыве от этой истории. К сожалению... Через 100 лет, если кто-то будет смотреть этот фильм, ему будет вообще непонятно, что там происходит. То есть, как самостоятельное произведение художественное этот фильм не живет. Это будут разрозненные кадры, какие-то непонятные вообще, которые не стоит даже глаз просто свой направлять. Прямо ужас будет. То есть, эту историю надо изучить и только тогда идти. Об этом просил Тарантино. Он абсолютно прав. Абсолютно прав. Если вдруг вы не знаете этой истории, не ходите. Пожалуйста, не делайте этого. Вы просто потеряете 2,5, а то и больше часа, и не поймете, зачем вы вообще это смотрели. Сообщение о массовом отравлении в KFC Красногорск. Зекс говорит. Пока не видели, а что, у вас есть какая-то информация, Зекс, по этому поводу? Я слышал о другом. У нас потравились люди подсолнечным маслом.
Да, которое было с крысиным ядом.
Да.
Которое, видимо, для посева предназначалось, а из него сделали масло.
Вероятно, потому что Караваджо младенцев с трупов рисовал, пишет 53-й.
Младенцев. Ну, в смысле, вот тут пишут, что он
младенец?
Ударил человека шпагой в пах. Но это Виктор Корг, причем моментально отреагировал. Я, кстати, об этом не знала. Вы знаете, что у нас один единственный в стране Караваджо висит в Эрмитаже? И это изображение прекрасно. Молодого человека, который все думали, что
у нас тут психолог есть. Я уверен, как-то психолог, психотерапевта нет, психолог есть. Давай послушаем.
Да.
7373-948. Как вас зовут? Здрасте.
Момент работы нашего великого исследователя психики появились другие исследования. Например, почитайте Виктора Франкла «Терапия смыслов».
Так.
Так вот, последние исследования в области психики говорят о том, что человек хороший внутри себя.
Хороший.
А все, что сверху, вот эта плохость, это как раз наносное. Вот не вот эта позиция, что человек, будучи предоставлен самому себе, становится животным, а напротив, человек, будучи предоставленным сам себе. Вот Франкл, например, это психотерапевт, который прошел концентрационный лагерь, и консультировал в концентрационном лагере. И именно там он увидел, что человек, движимый смыслом, высоким смыслом, выживает и проживает, и переживает любые трудности. То есть его психика ведет его физическое тело. Понимаете? Поэтому не чувствование боли, не сочувствие боли, переживаемой другим физическим существом, это заблокированные собственные переживания очень тонко чувствующего существа. Вот такая есть версия.
Интересно. То есть, и тогда мы можем вернуться к фразе такой, знаете, все мы родом из детства. То есть, если кто-то маньяк, то, скорее всего, кто-то к нему когда-то отнесся неподобающим образом, и он сломался.
Знаете, Алексей, у меня однажды был юноша, который, глядя ему в глаза очень пристально, стал говорить о том, что он хочет убить женщину. И он мне так это рассказывал, я прям смотрю ему в глаза, очень близко. И он мне очень в подробностях рассказывает, как он это хочет сделать. Но мы как бы стали с ним это обсуждать, это же моя работа, не бежать и не кричать караул. Это, конечно, мать. Вот это желание не физической боли, а оно потом возвращается как бы умом, превращается в желание убийства. А вот это овладение, то есть мать, выходящая из-под контроля, мать, постоянно причиняющая боль. Вот это, ну, как бы контролировать равно убить для психики. Когда она не чувствует боли и не сопереживает, для нее, ну, собственно говоря, заткнуть рот, убить, это одно и то же.
Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Это интересно. То есть мальчик, теряя внимание мамы, не хочет терять внимание мамы и решает, что это внимание он приобретет только если уничтожит ее. Ну, в смысле, убьет. И он ее убивает. И все объекты ее внимания, на которые это внимание было переведено с него, он тоже убивает. А дедушка и бабушка, ну, чтобы не расстраивались. Потому что что их расстраивать, правда? Ну, как обидно же. Ну, все нормально жили, столько лет, рожали детей, внуков, а тут на тебе, и никого не осталось. А жизнь их пустая и бессмысленная. Лучше уж их тоже убить, чтобы не расстраивались, правильно? То есть в каком-то смысле это такое милосердие маньяка, представь себе. Ну, то есть это ведь его понимание милосердия, правильно? Ну, то есть он к бабушке и дедушке отнесся милосердно, ну, на его взгляд, не на мой, поверь мне, отнесся милосердно, потому что он их избавил от страданий. Потому что они бы страдали, потеряв своих там внуков и дочь.
Ну, он так и написал это в записке. Да не, ну все равно это какие-то объяснения,
страшное
мне кажется.
Страшное дело.
Мы хотели какой-нибудь...
Анастасия Эдуардовна, это объяснение больного человека.
Что делать? Как можно что-то такое предвидеть? Как начинать? Может быть, всех
надо... Как ты можешь предвидеть
кирпич,
который летит на голову тебе? Как ты можешь предвидеть это? Как ты можешь предвидеть оторвавшееся колесо грузовика, которое летит навстречу
это никак,
тебе?
Точно.
Ну и это никак. Как можно предвидеть что-то вообще? Как можно предвидеть развитие раковой опухоли у себя где-нибудь в теле? Ну как это можно предвидеть? Да никак это нельзя предвидеть.
И все-таки регулярные осмотры предотвращают некоторые виды рака. Например, колоректальный рак.
Да.
Или
да. Нет, надо лучше...
все, что связано с маткой, с трубами, тоже нужно просто каждые полгода ходить и брать мазок там и так далее. И
ну
все.
То есть, это получается, это тогда нужно каждые полгода проверять всех детей. И людей на то, вменяемы они или нет. Стараться тестировать их. Все ли в порядке у вас с головой? Примерно так этот может называться тест. А все те диспансеризации, которые у нас происходят в школах, они же, ты же понимаешь, фиктивные в основном. Манту делают, да и все. Остальное это какие там проверки? 9:30 новости. Обзор печати.
Итак, да.
Ну, я сейчас музыку найду опять хорошую какую-нибудь. Ну, ладно, давай. Да,
не такую привычную.
Нет, не люблю это все.
Ну, про мальчика, конечно же, пишут сегодня. И в аргументах и фактах в том числе есть материал. Но кроме этого, есть еще много про военных. Например, военные США проведут наблюдательный полет над Россией. Ну, это традиционная вещь, насколько я понимаю, ежегодное мероприятие.
Почему ежегодное это?
Я каждый год вижу такие сообщения.
А, ну и ладно.
Таможенники будут проверять багаж россиян на наличие фруктов и цветов. На нескольких таможенных пунктах вступают в силу новые стандарты фитосанитарного контроля. Ну и еще, война под чужим именем. Кем на самом деле был летчик Ли Си Цин? Это сегодня тоже в аргументах и фактах в разделе «История». Публикация. Да. Если кому интересно, то вот смотрите. Значит, это, кроме того, у нас вечерняя Москва, как обычно. Это ты мне новую музыку уже включаешь?
Нет, это я тебе рекламу включаю из интернета.
Спасибо.
Джинсую маленько, извини.
Так,
не по собственному желанию.
Сергей Собянин. Используем лучшие методы диагностики. Это я так думаю, что речь идет в том числе о тех палатках, которые расположены в парках. Там, кстати, из полезного, говорят, можно УЗИ сделать. Ну, и сам Собянин рассказывает в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве», как будет в ближайшем будущем проходить модернизация столичного здравоохранения и на чем планируется сделать акцент. Так что, если вы имеете отношение к этой сфере, как пациент или как работник, можете ознакомиться. Стало известно тройка крупнейших должников России. Кто это такие? Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались самыми крупными должниками Российской Федерации. Я когда этот заголовок видела, я все думала, что это какие-то компании. Оказывается, это просто страны. Указанные страны обязаны отдать государству примерно 14 миллиардов долларов. Основным должником у нас стала Белоруссия. Страна обязана вернуть России 7,5 миллиардов долларов. Об этом журналистам рассказали в Министерстве финансов Белоруссии. На втором месте в этом списке располагается Украина. По версии России, страна задолжала 3,7 миллиарда долларов, однако власти Украины признают исключительно долг, образовавшийся в начале 90-х годов, то есть 610 миллионов. И третью строчку в рейтинге заняла Венесуэла. Страна обязана возместить Российской Федерации 3,15 миллиарда долларов к 2027 году. Об этом сообщает РБК. Ну, посмотрим, смогут они вернуть или нет. Еще,
то есть вообще, 3 миллиарда 150 миллионов.
Да, если говорить о новостях, так сказать, которые отзываются в сердцах людей, то я бы выделила новости про вот этих медиков, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве, при испытаниях вот этой вот ракеты. И якобы они были все заражены радиацией. Никого из врачей якобы не предупредили. Они оперировали, и все находились в неведении. Никаких мер специальных не принимали. Теперь этих медиков, вот вчера было вечером сообщение, доставили в Москву для обследования. Там запретили пользоваться там какими-то чайниками, которые могут быть тоже заражены. Людей якобы заставили подписать какие-то заявления о неразглашении. И теперь они, значит, еще и подписав эти заявления, поверив, значит, силовикам, не могут об этом ничего рассказывать журналистам. В общем, очень много аналогий с сериалом «Чернобыль», к сожалению, но это то, что вызывает интерес публики. 9.38, это был обзор прессы.
Мы с тобой параллельно включили, а эффект получился как в «Терминаторе», мне кажется, классно, да? Что, Собянин не все еще в меде? В медицине домодернизировал, пишет Юрий. Еще что-то бесплатно осталось? Юрий, ну вы-то лучше всех разбираетесь в медицине. Ну вот, поэтому мы вас всех обязательно послушаем. Мы вас всех, Юрьев, послушаем, правильно? Был только один Юрий.
Долгорухий?
Нет, Лужков. Москвы.
А я думал, Долгорукий.
Лужков. Ну и Долгорукий был, да, два Юрия, значит, было. Ты правильно говоришь. Фон нормальный. Да, фон нормальный. Ну что еще? Давайте переговорим с вами по поводу новостей, которые сейчас. Вот мне показалось интересным то, что СМИ назвали самых крупных должников России. И в списке оказались Белоруссия, Украина и Венесуэла.
Угу.
Три братские страны. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, Минск задолжал нашей стране 7,5 миллиардов долларов, Киев 3 миллиарда 700 тысяч долларов, Венесуэла 3,5 миллиарда долларов. Да, что сказать, дружба дорого стоит. С другой стороны, смотри, Киев нам должен на 200 тысяч долларов А, нет, почему? 3 миллиарда 700 тысяч? А, вот
нет,
как?
Это мы считаем, что они нам должны 3 миллиарда.
Мне кажется,
там,
здесь,
с небольшим...
мне кажется, здесь ошибка.
Они
мне
планируют...
кажется, здесь должно быть 3 миллиарда 700 миллионов, а в новости написано, что 3 миллиарда 700 тысяч. Ну ладно, может быть и так. Иначе бы Венесуэла стояла второй в списке, а Киев бы стоял третьим. А так получается, что у Венесуэлы больше должна, но в списке почему-то стоит третий. Скорее всего, не 700 тысяч, а 700 миллионов. Короче говоря, смотри, одни нас любят, а другие нас не любят. Как обидно.
Да.
А ну, Минск нас любит или нет?
Нас никто не любит, на самом деле.
Нас
это же
никто
понятно,
не
что
любит.
Это не вопрос вообще любви, это вопрос чистого прагматизма.
Да, вот, Настя,
да.
Вот опять вопросы что? Чистого прагматизма. Последние да. дни я обеспокоен вопросами чистого прагматизма. Я тебе что так скажу, честно. Ну как же братство, как же семья?
Никак.
Как же вот...
Никак.
Как же доверие?
Нет.
Нет?
No.
Такого не бывает нет. во взрослом мире?
Ни в каком, на самом деле,
ни в каком не бывает. И в детском
это
не бывает.
Это все временное.
Это все обман?
Это же понятно. Best friends forever. Знаешь, что такое? BFF. Да, у меня вот, пожалуйста, подрастают. Это вот проходит да? сейчас этот этап. Да. Лучшие друзья на всю жизнь. Всем все понятно. Мне, по крайней мере, точно все понятно.
Вот из-за вас, циников, все вот так.
Киников, да.
Да, вот из-за вас все вот так. Вот понимаешь,
нет,
Настя?
Нет, это
да?
из-за вас.
Нет,
романтик.
Потому что мы любим друг друга. Мы верим в дружбу. Мы верим в дружбу до Тихого Креста, ты понимаешь?
Что?
Ну, до конца, что до Тихого такое? Креста.
Что за Тихий Крест?
Ой, сейчас,
не
секунду.
Знаю,
ну, ладно, специально для тебя. До конца, да? Вот.
А, это какая-то песня.
Ну, конечно, конечно. Ну, прям.
Нет?
Ну, прям, сейчас. Я, ты что, ты думаешь, я только вот этот андеграунд ваш? И вместе!
Перед этой желтой захолустной стороной березовой моей, пережнивой, пасмурной, грустной, ни осенних
горестных дождей, до конца, до Тихого Креста, пусть душа...
Нет?
Я как раз съездила в этот хутор, где у меня папа, где я детство провела с
овечками, с козочками. Какой хутор это наш вообще? Ты мне про хутор сейчас расскажешь.
Хутор в Новгородской области.
Значит, хутор в Новгородской области.
А что? Ну,
ладно,
деревня на отшибе.
Вообще... все. Там было Новгород
домов
это Украина.
7, а сейчас один.
Хутор в
Новгородской области. Что хутор это такое... Там где-то... Во-первых, не только Украина, но и Эстония тоже, но и... По-моему, у нас тоже хутор.
Так это теперь
они
еще
называют
Эстония.
Хутором. Они, новгородцы из Великого Новгорода, это называют хутором.
Ладно,
тоже.
Ну хутор так хутор. Короче, какая мне разница? Хутор называют, пусть хутор. Пусть,
там
они, пусть они избу свою называют хата, в конце концов.
Березовый вот этот.
Ну ты поняла,
край.
Да? И вот.
Что?
Вот.
Тихий крест — это когда умрешь.
Ну, конечно, тебе поставят тихий крест, и все. Не вот этот красивый какой-нибудь постамент, как у нас любят на всех кладбищах где-нибудь. На Хованском. Где, да, прилег в тишине на Хованском. Кому не повезло? Ну, знаешь такое выражение. Опять нужно включать музыку. Ну, ладно, не буду я уже включать. Уже. Ну,
спасибо.
Вот эти красивые в полный рост фигуры, когда потом из гранита стоят там. Ну, обычно это было наверняка. Чем больше памятник, тем страшнее бандит был, скорее всего. Ну, знаешь, традиционно. Либо большой певец какой-нибудь.
Лавин Мерседеса, да, это.
Да, либо бандит, либо да. Это очень... Ну, короче говоря, ценные люди, ценные, любимые в народе. Либо артисты, либо бандиты. Во, а это так Тихий Крест, без фотографии даже. Чтобы никто с него не смотрел, только с надписью. Вот там, ну какой надписью, сами выбирайте.
Статистика, да, годы.
Конечно, конечно, и конечно, все. Конечно. Вот и все. И вот мы русские такие.
Какие?
Вот такие.
Ну,
вот чтобы душа осталась чиста.
Давайте, чтобы нам было полегче, можем смотреть штатам, сколько кто должен. Ну, наверняка же они же тоже раздают деньги направо-налево, как мы, или нет? Им тоже никто
но
не
вернет. Но они их печатают.
А мы
им продаем нефть за их
наши
деньги.
Не печатаем.
Ну,
а мы нашими деньгами можем давать.
Не
пусть они нам в рублях возвращают. Через 10 лет.
В том-то и дело, что это невыгодно. Понимаешь, да? Они-то деньги печатают, а мы-то денег не печатаем.
Деньги всех дешевеют, доллары тоже дешевеют.
Но не настолько же.
Очень хорошо они дешевеют.
Но не настолько же.
Ты знаешь, сколько однокомнатную квартиру в начале 2000-х за сколько долларов можно было снять в Москве?
Ну, давай.
На улице Лобачевского при МГИМО. 100 долларов. 150.
7 тысяч. Ну, 7 как.
Ну, все, а сейчас сколько?
8, значит. Ты не смеши, Алеша, ты прям русский из Казахстана. И чё? И чё? Что я русский из Казахстана?
Чуть менее русский, чем...
Дурак, что ли?
Ну, что? Чуть менее русский,
в смысле? Чем в Казахстане.
Тот, кто не из Казахстана.
В Казахстане на тот момент, когда я переезжал с родителями из Казахстана, было 40% русского населения, именно русских людей. Вы что, вообще не знаете о Советском Союзе ничего? Вы не знаете об освоении Целины? Вообще не в курсе, что ли? Ё-моё.
А с Дальнего Востока тоже нельзя быть.
Ё-моё.
Да, наверное.
А, это наверное. Не настоящие наверное. Были я не или знаю. Украинцы. Я не знаю. А как миллионы русских на Украине, а как миллионы русских в Прибалтике? Ну, как миллионы в Прибалтике. Ну ладно, если во всей Прибалтике, может, миллионы наберется, я не знаю. Миллионы, может, наберется. Ладно, неважно. Карась. А те русские, которые в Америке, а те, которые в Канаде есть тоже, так, конечно. А в Австралии казаки наши, а что, нет, что ли? Есть, конечно.
А ну, старобрядцы? Что такое?
Старобрядцы.
В Латинской Америке.
Старобрядцы, конечно, конечно. Вот тебе истинный двуперстный.
Угу.
Перекрещение вот так вот двуперстное. Хутора в России есть. Ну, это мы выяснили, что хутора в России. В Канаде одни украинцы. Ну, есть же пару русских наверняка. Что вы, никто не переезжал? Давайте эту новость обсудим. Британские следователи нашли свидетельство участия России в конфликте в Донбассе, пишет Русланыч. Без проблем. Значит, Guardian пишет, что они нашли, британские исследователи, доказательства участия российской армии в военном конфликте в Донбассе, в боях под Иловайском. Все правильно. Тот самый знаменитый Иловайский котел, в который попала...
Летом, да, 14-го года.
Украинская армия. Вот. Они, значит, якобы эти исследователи все это приложат к разным делам. То есть какой-то комиссии, которая это все изучает, передадут. На чем они основывались? Они основывались на снимках из космоса, якобы. И они основывались также на YouTube-роликах.
Угу.
Серьезно. То есть это я не шучу, они прям в YouTube ролики находили. И говорят, что там были танки Т-72. Еще какие-то там приписки, две буквы. Вот. И таких танков, такие танки были на тот момент только у российской армии, они говорят. На что, естественно, наши говорят, что это полная чушь, и на этом история, скорее всего, заканчивается, как всегда. Ну, примерно как и с малазийским Боингом, примерно как и со всем, что связано с Донбассом, и участием, либо неучастием нашей армии в этом конфликте. Ну, Украина считает, что мы участвовали, мы считаем, что мы не участвовали. Дальше никто ничего не может доказать, и поэтому все. Вот какая-то примерно такая история. Как, Настя, я вот сразу скажу тебе, как это изменит положение России на международной арене или Украины? Ответ – никак. Что может за этим последовать? На мой взгляд, ничего. Ну, вот прям ничего.
Разве что наши граждане, может быть, как-то встрепенутся и подумают, что за наши деньги наша же армия там ведет...
Защищает русских людей. Например.
А, нет, нет.
Да,
там,
да.
Не так, там она, они так защищают, что там все гибнут в итоге.
Не все, но... не все.
Да-да, ну частично.
Ну частично.
Что можно было бы, может, обойтись каким-то другим
от
образом.
Всяких...
От чего, от чего? От вас? А вот укрфашистов,
от,
да,
укрфашистов,
которые запрещают говорить на русском языке.
От Азова,
от бандеровцев.
Да.
Бандеровцы, которые там такие страшные,
да, да.
Убивают
от
людей
ВСУ.
За то, что те русскими, на
ВСУ.
Русском языке. Но это же все неправда, поэтому
почему?
Когда все поймут,
не, не, не. А вот
наконец,
ты не, подожди.
Может
подожди,
быть,
подожди. А почему
поменяется?
Ты говоришь неправда и типа бежишь дальше? И
а что, что?
Да. Ну, докажи,
а что
это неправда.
А где, где? Докажи, что правда. Нет, но этого нет.
Нет,
уже.
Ты же уже сказал, что это неправда.
Есть.
Доказывай.
Много. Пожалуйста, вот, пожалуйста, идите, смотрите русскоязычную Украину, они продолжают
и...
говорить на русском языке, ничего не происходит
и
плохого.
Что? Это доказательство
ругаются.
Того, что никого не убивали в Донбассе, что ли? Нет.
Нет. За русский язык? Нет.
А за
никогда.
Что?
Только после, пока наши
а
туда не полезли, там все было нормально.
Наши это кто?
Ну, вот те, кого мы
а
там увидели.
Те это кто?
Все.
Кто?
Ну, кто не участвовал.
Ну, кто?
Что, все?
Ну, кто участвовал?
Давай с самого начала сказку про это самое.
Без сказки, вот кто участвовал?
Кто туда пошел первый?
Ну,
Стрелков, Гиркин со своими
так,
друзьями
это армия российская.
Через Золо.
Нет.
Они начали, а потом наши танки.
Это армия российская, вот. Нет. Доказательства участия
да.
российской армии у тебя есть? Нет.
Вот фотографии, пожалуйста.
Какие? Гардиан?
Нет, ты сам только что сказал, что они знают,
известно, что там делают. То бишь, доказательств нет.
Нет.
То есть доказательств нет.
Я не прокурор в суде, а есть. Ты только что сказал, что наша армия там защищает русских людей.
Нет, это я сказал.
Ты сказал так.
Неправильно.
Ты только что сказал.
Нет, неправильно. Ты можешь дальше переслушать, что я тебе сказал.
Да.
Ты сказал, что там наша армия. Дальше ты сказала, что она там делает. Я немножко изменил условно твою логику и сказал, если наша армия там, то она, собственно, защищает русских людей.
Я говорю, нет.
А ее там и вообще нет, нашей армии. На всякий случай. Моя позиция никак не менялась.
Танки? Чьи там танки? Из космоса.
Не знаю, как. Не у Гардиан спроси. Чьи они там танки нашли?
Понятно.
А чьи там танки? Чьи танки Т-72? Не знаю. Ну, не знаю. Ну, докажите, что это танки российской армии. Раз. Это
наша
первое.
Наша армия раскрывает нам, куда у нее деньги уходят?
Конечно. Я тебе больше скажу. Наша армия в 3 раза сократила военный бюджет.
Денег нет.
Нет.
Да.
Нет.
А почему?
Нет. Потому что основные деньги уходят на модернизацию вооружений. Модернизация вооружений уже практически завершена. Как ни странно. Практически завершена. Понятно? Ну и еще иногда деньги уходят на то, чтобы тушить пожары за МЧС. Тоже обрати на это, пожалуйста, внимание. Ну, иногда так уходят деньги. Наши с вами деньги уходят на тушение наших пожаров, потому что Настя Аношко сказала в эфире, надо скорее их тушить.
А Т-72Б3 стоят по своим местам у нас или нет?
Не знаю.
Можем проверить.
Не знаю.
Никто не знает. Это значит, серая такая зона, мы не контролируем то, на что расходятся.
Здрасте, если бы ты контролировала, где стоят все Т-72 и контролировала, где стоят все наши самолеты и все остальное, скажи мне, пожалуйста, какая бы тогда была армия? Может быть, ты хочешь знать, где у нас расположены все наши пусковые ракеты? Ну, в смысле, пусковые шахты, ядерные ракет. Может быть, ты хочешь знать, где у нас находятся? Знаешь, на поезде у нас некоторые ракеты межконтинентальные, баллистические, их возят на поезде. Они в таких, в вагонах? Ну, замаскированы под вагоны обычные. Ты хочешь знать место их расположения? Тебе их никогда не скажут. Конечно, не скажут.
А еще там калмыцкие вот эти солдаты, которых отправляли, которые в «Новой газете» рассказывали.
А, в «Новой газете». Да. Ой, так это же вся правда в «Новой газете». Я забыл, извини меня,
«Новая газета» —
пожалуйста.
Единственная газета, у которой журналистов постреливают время от времени.
Постреливают, да.
А больше ни у кого, потому что больше
неправда,
никто ничего
неправда.
Не пишет,
а вот неправда,
деле.
Потому что в «Горячих точках» убивают журналистов, которые
горячих,
никакого
да.
отношения
а
не имеют к «Новой газете»,
«Новой
например.
Газеты» не в «Горячих», а прямо в подъездах
в
Москве.
Да, это в каком году?
В разные годы.
В каком?
Ну, давай вспомним сейчас. Ты меня
давай.
Хочешь сходу...
Конечно, ты же Политковскую сейчас называешь. В подъезде кого убили? Политковскую. Какой год?
Истемирову убили.
Истемирову при каких обстоятельствах убили?
Убили тоже, потому что она правозащитница.
Не, при каких обстоятельствах?
А что это имеет значение?
Имеет значение.
А
имеет
давай расскажи
значение.
Ты, какое значение.
А, имеет. Значит, ты не знаешь. А почему ты тогда
я
приводишь ее в пример?
Я сходу не готова. Давай мы сейчас будем погружаться. Если ты прям реально хочешь, давай.
Что...
Все
нет,
журналисты
Настя,
убиты
проблема,
«Новой газеты».
Проблема
давай.
Только... Не, проблема не в этом. Проблема в том, что ты не погрузившись, уже...
Я знаю это все. Я не могу тебе сходу дату,
значит,
обстоятельства.
Значит, не знаешь.
Ты тоже не знаешь, поэтому ты не можешь со мной спорить.
Нет, могу. Знаешь, почему?
Перечисли
потому что...
мне всех это... убитых и пострадавших журналистов «Новой газеты».
Смотри, ну, значит, внимание, послушай.
Ты говоришь, что они неправду
послушай.
Пишут?
Послушай, я не сказал, что они неправду пишут. Смотри, ты мне говоришь, вот было так. Я спрашиваю, при каких обстоятельствах? Ты обстоятельств не знаешь, значит, ты не в курсе.
Что значит, я не знаю? Я знаю, она шла утром на работу, вышла из дома.
Так.
Ее схватили люди, посадили в машину, увезли за границу Чечни, в соседнем регионе ее, недалеко
а
от трассы.
А что тогда делаешь вид, что не знаешь?
Поскольку там был включен план перехват, не смогли далеко вывести, прямо дороги,
а что ты
тогда
делаешь вид, что не знаешь, скажи мне, пожалуйста.
И что это как-то...
Это
ты
важно.
Говоришь, что «Новая
это
газета»
важно. Я
это
хочу
ерунда?
Знать... Нет, почему? Я хочу знать, осведомлена ты или нет. Я не
я
сказал, что «Новая газета»
да,
ерунда.
Полностью. Ты сказал, что «Ах, ну если «Новая газета», то
но
значит,
не все, что
все
пишут в «Новой газете», правда.
Что-то да пишут.
Что-то да пишут, что-то да правда, а что-то неправда.
И вот эти вот наши
конечно.
Товарищи военные, которые отпускники, вон там у нас
потому
люди
что верить, но...
в комментариях шутят.
Нет, смотри, у вас люди, может, в комментариях и шутят.
Что и танки тоже, а это отпускники в магазине купили, в поехали там
эти
повоевать.
Люди не имеют доказательств, пусть они хоть обшутятся, того, откуда эти танки. Эти танки могут быть вполне себе донбасскими. Раз. Эти танки
они
могут...
не были на вооружении нигде.
Откуда
там?
Ты это знаешь?
Документы, Украина,
какие?
Это же территория Украины, у них есть документы.
Какие?
Какие?
Где
у
они
есть
эти
танки?
Документы?
Где?
Ну где они эти документы?
Гардиан,
документов
вот
нет.
Узнали.
У Гардиан есть какие-то снимки якобы из космоса. Но почему же они тогда не предоставят снимки из космоса? Например, ракеты, которая была запущена по малазийскому Боингу. Почему эти у них снимки из космоса есть, а тех нет?
Я
почему
не знаю,
США
они
не предоставляют?
Еще, пока
почему
они этим делом занимаются?
Они за этим занимаются
России
делом уже
в этом
сколько
конфликте.
Лет. Ну.
Наши говорят, что мы вообще не знаем, что... что там, и мы никак не участвуем,
почему?
Это все ерунда.
Наши говорят, мы знаем, мы посылаем гуманитарную помощь.
Да,
все.
Да, 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 да.
Он говорит, мы все. Знаем, есть еще добровольцы, они туда действительно ехали. Да, там был какой-то Стрелков Гиркин, но это не регулярная пишет, армия.
Я прямо цитирую украинский телевизор, а вы 88-й смотрите украинский телевизор, я, например, в жизни не видела его, например, никогда.
Ну ладно.
Какие-нибудь каналы украинские.
Смотри.
Мне неинтересно. Я вот то, что на стороне России, мне интересно, что происходит.
Да. Вам что, не предъявил? У вас один ответ, ваше доказательство, не доказательство. Ну, харьковчане, ну так положено, понимаете? Вот есть, например, такое дело. Нюрнбергский трибунал называется. Там, например, на скамье подсудимых были нацисты. И, например, перед тем, как их казнить, им были предъявлены доказательства их преступлений. После этого кто-то из них признал, кто-то не признал, что эти преступления кто-то признал частично, кого-то частично оправдали, кого-то посадили в тюрьму, кого-то казнили. Вот как это происходит. А из разряда «Гардиан» где-то что-то бахнуло, ну бахнуло и бахнуло.
А ты хочешь Нюрнбергского трибунала для наших, чтобы все это, было прям там?
Это кривая логика. Но прям... если у вас есть доказательства реальные, то тогда эти реальные доказательства нужно в суде предъявлять.
А что ты называешь реальными доказательствами? Ну вот будут предъявлены, допустим, нет, в каком-нибудь Настя, такая, условном суде подожди, фотографии из космоса.
Нет,
это не доказательства?
Нет, вот сейчас внимание. Да. Логика из разряда «а что ты называешь реальными доказательствами?» да. Это примерно то же самое, что ты называешь временем. Реальные доказательства – это реальные доказательства, которые примет суд и которые будут доказаны, например,
какой
обвинителем.
Суд? Какой ну, суд?
Пускай международный. А что, какие проблемы?
А мы прям пойдем туда сдаваться, чтобы нас
мы
судили.
Не пойдем нет, туда никогда. Сдаваться, мы да, что, да, психи, да, что ли, сдаваться? Конечно, ну, мы конечно. Не пойдем туда сдаваться.
И будем делать вид, что...
Мы не будем делать вид, мы будем защищать происходит. Свои интересы.
Так наших интересов там же нет.
Где нет наших интересов? Если тебя хотят судить за то, что ты не делал, в твоих интересах, чтобы тебя за это не судили, правильно? Правильно. А ты мне говоришь про интересы на Украине. Давайте сейчас посмотрим, послушаем точнее. Все о недвижимости, перезагрузка. Это о недвижимости. Потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, август, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Ну вот говорили мы про то, что «Гардиан» якобы нашла доказательство присутствия российской армии на территории Донбасса в 2014 году. Ну вот, Настя, я так понял, тебе кажется, что это, естественно, доказательство. Я считаю, что это пока еще никакое не доказательство, а лишь то, что пишет «Гардиан». И, кстати, по поводу журналистов, пока было время, я тут полистал. Слушай, вот ты в курсе, что, например, в 2018 году, 22 июля, это вот недавно, Денис Суворов, журналист ГТРК «Нижний Новгород», был убит оппозиционным блогером Дмитрием Панкратовым из-за политических разногласий. В ходе разговора Панкратов, будучи активным сторонником Навального, это прям в Википедию я открыл, убийство российских журналистов, инициировал политическую дискуссию и обнаружил, что после службы в армии Суворов отказался от своих прошлых оппозиционных взглядов. Информация о том, что Суворов служил в войсках ФСБ, навела Панкратова на мысль, что Суворов может сообщить о его взглядах властям. Дождавшись, пока Суворов уснет, Панкратов трижды ударил его камнем по голове. 22 июля 2018 года. А, ну это не недавно.
Год назад
это год назад.
Волна.
Да. Журналист ГТРК «Нижний Новгород». Ну смотри-ка, мы об этом ничего не знаем. Интересно, почему? Наверное, потому что всем, если журналист в ГТРК убивается кем-то, плевать, правильно? А если оппозиционный журналист, так все об этом будут, естественно, говорить. Ну что же еще? Давай, я тебе прямо сейчас найду. Очень интересно. Вот здесь я прямо листал, меня так это все зацепило. А вот. 20 июля... Это 2016 год. Андрей Назаренко, оператор телеканала ВГТРК «Россия-1», убит в собственной квартире. На теле обнаружены следы попадания 6 пуль от ПМ. Смерть наступила в результате пулевых ранений в сердце. 1 пуля и в голову 2 пули. Тело было обнаружено женой убитого, по первоначальной версии сына. Мотивы убийства неизвестны. Семья не получала никаких угроз. Андрей не вступал ни в какие конфликты. Он немного не дожил до своего дня рождения, 26 июля, который хотел праздновать в кругу семьи, отказавшись ради этого от поездки в горячую точку в Донбасс. Кто, интересно, убил этого человека? Если он ездил...
Какая-то...
Да что ты?
Ну, нет,
6 ранений из ПМ?
Не оператора? Нашли же в итоге причину, я так понимаю, да?
Конечно, не нашли, потому что никто и не искал. Конечно? Потому что про это никто не знает.
Почему?
А потому что плевать. Потому что, когда убивают кого-нибудь из ВГТРК или еще кого-нибудь, никто даже внимания не обращает.
Никто это кто? А сами никто. ВГТРК тоже не обращают?
Никто. Никто. Всем все равно. Всем все равно. А мужик ездил в Донбасс, а вот отказался от одной поездки в Донбасс. А потом кто-то его убивает дома. Почему-то стреляя ему в сердце.
Может, за то, что отказался?
И в голову.
Может, это эти, Настя, которые...
ну, это прям юродство сейчас с той стороны, ну, правда.
Я не знаю, но мы же не знаем, и ты
отказался,
тоже говоришь.
Да, ну, отказался от поездки в Донбасс оператором ВГТРК, и пришли люди из ВГТРК, его убили за это.
Я
ну, что ты говоришь
так?
А кто?
Я просто сказала, может, за то, что отказался кто-то.
Что, кто, знаю. Кто?
Никто
люди
не
из
знает.
Люди из Донбасса?
Может быть, бытовое.
Бытовое?
Может быть.
Из ПМа стреляют?
Никто не знает.
Бытовое. Пришли и убили из ПМа, когда никого дома не было. Бытовое убийство.
Ты у меня спрашиваешь, я не знаю.
А, окей.
Если нет результатов...
А, окей. Значит, ну, тогда в лифте я не знаю, кто стрелял. Может, бытовое? Может, в лифте бытовое? Может, Политковскую? Бытовое убийство просто. В лифте застрелили, и все. Всякое такое бывает. Может, у Листьева бытовое? Может, у Стемирова бытовое? Ну, скажи сама. Нет, не бытовое, Настя. Нет, не бытовое.
Там нашли исполнителей, не нашли заказчика.
А здесь просто не искали.
Почему?
А я откуда знаю?
Ну вот потому видишь, какая большая претензия.
Ты всем плевать, потому что тебе тоже плевать.
Всем на все
плевать. Потому что ты говоришь, что убивают только журналистов «Новой газеты». Это неправда. Вот тебе, пожалуйста, эти два примера привожу за последние 3 года.
Из газет «Новая газета» больше всех страдает.
О, это я согласен. Это не вопрос. Но ты же мне сказал, что никто больше... Остальные умирают там, где-то в горячих точках. Нет, вот, дома приходят, убивают людей, стреляют им в голову.
Ну, два. Ты нашел.
Два нашел, но я тебе могу еще больше показать. Тут очень большой список. Ты просто возьми, открой Википедию, почитай. Там реально список называется «Список убитых журналистов в России». Все. И там тебе будет всякое. И бытовые убийства, и небытовые убийства, и доказанные, и недоказанные, и те, которые считают политическими, и те, которые почему-то не считают политическими, потому что, наверное, нет никакого желания считать его политическим. Но я, например, собственными глазами наблюдал смерть одного известного человека 9 мая этого года, Сергея Доренко. И я собственными глазами видел, как зарубежная пресса писала о том, что человек, выступавший против Кремля и делавший, значит, репортажи по поводу подводной лодки «Курск», вот, погиб при трагических каких-то обстоятельствах, не выясненных до конца, и нужно понять, что произошло. И я знаю, как в первые минуты тут же зарядили про политическое убийство. Тут же. Прям сразу. Ты будешь спорить? Не будешь, ты это видела своими глазами. Об
Но
этом...
это одно маргинальное издание написало.
Одно маргинальное? Нет, не так, ни одно маргинальное издание так написало. Об этом писали реально зарубежные издания, как раз уровня чего там, Daily Mail.
А какое издание?
Господи, сейчас
написало?
Придется искать.
Давай,
сейчас придется искать.
Любишь,
конечно, я люблю. Я люблю конкретику, да. Абсолютно люблю конкретику. Но для этого придется, конечно, реально поискать. Это довольно сложно. Просто потому, что сейчас мне нужно вести программу, а мне нужно искать. Тогда ты веди, а я буду искать, и я найду.
Ну, я могу зачитать убийства и угрозы к «Новой газете», если это кому-то интересно. Но если это не интересно, то можно...
Нет, это очень интересно.
Я нашла,
это очень интересно. Но я тебе хочу рассказать немножко про Daily Mail и прочие газеты, которые пишут такую хрень, которую на голову не натянешь. А ты изображаешь, что все, что они написали, это правда и доказательство участия в войне.
Я не изображаю, я говорю, да. Что информация — это информация. Вот была такая информация.
Ну
есть
вот другое
информация,
дело.
Это как бы следует учитывать.
Ну, вот
нельзя делать вид, что, что этой информации
вот.
Нет.
Ну ты же тогда,
правильно
ну
же?
Тогда скажи мне, пожалуйста, да. Ты же все-таки согласна? Во, как же хорошо! Daily Mail. Публикация 10 мая 2019 года. Anti-Putin journalist die in mysterious motorbike accident days after criticizing Russian author... Короче, он по поводу сухого суперджета. Плохой у меня английский, неважно. Через несколько дней после того, как критиковал сухой суперджет, который разбился...
Плохо сел,
в Шереметьево. Вот это Daily Mail 10 мая по поводу смерти человека, которого я знал 9 лет.
Да.
Вот это такая помойка вонючая, Daily Mail. Вот такая она, вонючая помойка.
Дальше,
и
да.
Когда вонючая помойка, Daily Mail, пишет про то, что русская армия участвовала, российская армия...
Это The Guardian, другая газета.
Ах, черт! Тогда придется искать Guardian. Черт, почему это я перепутал Daily Mail и Guardian? Прости меня, пожалуйста, в этом смысле. А то так, знаешь, сошлось хорошо.
Ну, я понимаю.
Да, сейчас Guardian придется искать. Тьфу ты. Ну, Daily Mail помойка, ты уже согласна, я надеюсь, с этим?
Ну, они, да, видимо, ну, так как бы мало погружены в нашу реальность, это точно.
Да, да, да. Так, Guardian. Guardian уже сложнее найти, конечно. Russian, once again, Daily Mail.
Эх. Ну, а Daily Mail вообще про заговоры рептилоидов, такое желтое издание.
Да черт тогда с ним. Ладно, Guardian, может быть, и не помойка тогда, не знаю. Сейчас долго искать опять. В общем, то, что написано, это еще не значит, что оно так и было.
Конечно.
Про Солсбери. А про Солсбери?
Ой, да они врут все.
Писали.
Вот у нас тут в средней руке есть эти самые бизнесмены.
А кто писал про...
Симоньян, дозвонились быстро.
А кто писал? Подожди, а кто писал про гречку в Солсбери?
Про гречку в Солсбери?
Гречку. Помнишь же, отравленная гречка? Да не певица, гречка отравленная там была. Что могли провести вот это все отравляющее вещество в гречке.
Нет, я это, наверное, Daily Mail опять.
Это, наверное, не слышала?
Прям по каким-то экзотическим версиям.
Да никаких экзотических, я тебе клянусь. Это нет, это не экзотическая версия. Это прям была такая,
да,
одна
нет,
из мощных версий.
Да нет, из левого флакона от духов мы теперь знаем все теперь это конкретно. Знаем, да. Выкинули там в соседнем городе, что там еще пару.
Мы это знаем от кого, кстати, скажи мне, пожалуйста.
Кстати, новые.
Подожди, а это мы от кого знаем опять?
Что от кого?
Что везли этого флакона?
А, так это от британской полиции мы знаем.
Ах, они черт нашли побери, они-то не заинтересованное лицо,
Нины
конечно.
Ричи или какой-то там
конечно,
был.
Мы им верим.
А, нет, нет, мы им не верим, конечно. Но тут говорят, еще один пострадал. Легкая степень отравления. Ты знаешь, нового выявили?
Полицейский, да. Угу. Спустя сколько времени?
Ну, вот сейчас
нашли?
Поняли, что это вот.
А, да. Сейчас поняли,
но
что
такой новичок.
Отравился ВИГАЗом, конечно.
Такой газ. Ну, может, это не новичок был вообще. У нас-то нормальные люди ездят в Солсбери шпиль смотреть, там у них жизнь превратилась в ад.
Чего?
И так далее. Ну, это как...
Ну, я помню.
Двое это, из
Ларца. Петров и Баширов.
Да, 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 да.
Не, они, конечно, странные ребята.
Одинаковых с лица.
Они, конечно, странные.
Это тоже нам англичане подсунули, мне кажется.
Таких?
Да,
нет, таких англичан... Англичане
полностью
таких своять не могут. Ну, ладно. Про гречку вообще третьесортное спортиздание писал. Неправда, Руслан Ильич. Вот неправда. Вот сейчас мне придется про гречку ведь искать. Это мне придется, наверное, по-английски писать «гречка». И типа Солсбери, правильно?
Как будет гречка по-английски?
Черт
кто
его
знает? Поднимите руку, садитесь два.
Шка. Мне никто кажется, они так и написали. Гречка.
Не думаю.
Я думаю, что прям гречка. А как Солсбери пишется?
Солсбери. Солсбери, так и пишется.
Гречка, сэр, как в деле Скрипаля, версия. Угу. Так, the sun. А, sun. Тьфу, нет, sun — это дрянь. Sun — это вонючая дрянь.
Видишь, как мы хорошо разбираемся в британской прессе, как выяснилось.
Гадость какая! Вообще.
А что, как гречка-то по-английски, кто знает?
Ты знаешь, я написал просто гречка.
И что, и попал, да, в точку?
Да, попал. Мне кажется, им нравится
там
это. Комрад, товарищ, гречка. Гречка — это buckwheat какая-то, не знаю, что такое. Гречка по-английски так и звучит. Не, видите, нам говорят, что и друг по-другому звучит. Вам на Первый канал пора, пишет Алёхин. Да мне давно пора на Первый канал, даже его возглавлять, но не берут, ничего не могу с ним поделать. Вот. К сожалению. 7373948. А так-то что? Конечно, давно пора. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей. Доброе утро, Анастасия. Меня зовут Висенте.
Да, пожалуйста.
Озвучьте комментарий по поводу зарубежной прессы. Может быть, не стоит столько внимания придавать тем, что они публикуют?
Нет, стоит. Это же обвинение.
Ну что-то обвинение. Ну, вы знаете, просто это состояние постоянно оправдываться перед другими. Зачем?
Ну, дело не в этом. Завтра
они,
можно
они
написать.
Они разве нам объясняют, что они делают, почему делают? Нет,
Вильсон, ну поймите правильно. Вот смотрите, завтра какое-нибудь издание пишет: «Гудошников маньяк, убивший 10 бабушек». А я сижу и молчу. Ну, так не пойдет. Потому что я скажу: нет, это неправда, это ложь, нам нужно разбираться, почему вы об этом пишете.
Алексей, извините, мы вас и знаем. Как же можно убивать 10 бабушек с таким прекрасным английским? Конечно, нет.
Конечно,
это
нет.
Это абсолютно недопустимо.
Спасибо, спасибо большое. Но вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, когда тебя в чем-то обвиняют, особенно обвиняют на высоком уровне, на большом уровне, действительно, вот на каком-то глобальном, и обвиняют тебя в чем? Например, в геноциде, в войне, в развязывании войн, в преступлениях против человечности. Ну, это серьезные обвинения, их нельзя игнорировать, это невозможно игнорировать. Если вы будете это игнорировать, ну, как бы вам сказать...
Нет, лучше просто говорить, что это не мы, у вас нет доказательств.
Ну, надо, например, представлять либо свои доказательства,
плохо,
либо разбивать чужие доказательства.
Bad, 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 it's bad.
Нет,
так
ну,
далее,
а да? Что ты вот... Вот опять, ты снижаешь вот специально
да,
это делаешь,
я да? снижаю, потому что я не вижу вообще никакого, к сожалению, пока... как бы...
Раскаяние?
Нет, этого финала, этой как бы развязки вот такой вот истории.
Но
её,
ты знаешь,
к сожалению, нет.
Но ты знаешь, какая
бы
интересная история. Вот есть, есть факт геноцида, например, в истории одной страны, соседней нашей.
Да.
Да? А есть страна, которая этот геноцид устроила.
Отрицает, да, говорит, а это вы были просто у нас предатели, вот поэтому вы получили по заслугам. Да.
Ты не видишь конца и края, а я тебе скажу, что конца и края здесь нет. Его нет. А ты все его так пытаешься найти.
Все, как-то получилось, что этого не было до 2014 года, а потом произошло. Вот у меня вот этот вопрос, понимаешь?
Чего не было до 2014 года?
Если там столетний никакого конфликта, войны не было, как-то все случилось.
Ну а как вот не было войны до 1939 года?
Черт, нас обвиняют,
почему,
это без нас.
А почему не было до 1939 года войны, до 1 сентября, а потом все это произошло? Скажи мне, пожалуйста. Ну вот почему?
Ты про какую войну говоришь? Про русско-финскую?
Вторую мировую, я говорю. 1 сентября 1939 года.
Ну, что?
Вот как
Гитлер, Гитлер пошел, так сказать, войной, а потом его за это
судили. А как же так получилось? Ведь до этого же не было войны.
Вторгся.
А как же вот
а
до этого...
А мы-то не вторгались, война есть,
послушай,
удивительно.
Как же без как Франца бы. Фердинанда, вот, например, да, и да. Гаврила Принципа, да. Вот не случалась Первая мировая война, а после именно этого убийства взяла да случилось. Ну да. Как же так? Потому что были предпосылки.
Были предпосылки. Но конечно. Мы-то не участвуем, а нас обвиняют. Удивительно. Как же нам наконец-то
избежать
этого? Не знаю. Странное
дело. А кого
дело.
Обвинять? Не, подожди, а кого обвинять? Сказать, у нас идет гражданский конфликт на территории страны. Угу. У нас есть проблема
а если они чувствуют, с таким-то
регионом.
Есть, там как бы простые повстанцы, ну, согласись, что военные... Давай так... Военное какое-то сопротивление, любое, просто так голыми руками невозможно.
Невозможно.
То есть нужны ресурсы, абсолютно
конечно.
Точно. И так получается, что на Украине возникла, возникла некая ситуация, при которой люди как бы с голыми руками сопротивляются
да
вооруженной
ты, ну, что ты
армии.
Ты говоришь, почему же они нет. с голыми руками-то? Скажи мне, пожалуйста.
От,
что ты
откуда
думаешь?
У них ресурсы
а что?
На сопротивление?
Ну, давай,
на
давай,
вот
прикинем,
это,
давай прикинем. Раз. Как ты думаешь, было ли, была ли возможность, ну, точнее, на этой территории какие-нибудь военные склады были? Ну, чисто теоретически.
Я не могу ничего
предположим,
по этому поводу сказать.
Предположим,
вообще.
Но если Украина большая, и на всей территории Украины есть какие-то военные объекты, правильно?
Ну, они,
но
же,
они же
исчерпываются, значит, эти склады.
Это
ну,
раз.
Лет ведет
два.
Это все.
Когда ты, например, взял в котел кого-нибудь, где-нибудь под Иловайском?
Как они могли взять в котел армию регулярную с нуля? Ну, вот это, там люди об этом пишут,
Насть,
тоже невозможно.
А давай представим, что украинская регулярная армия 2014 года – это жалкое подобие армии. Ну, на самом деле. Ну, вот оно жалкое подобие. А армия регулярная украинская не могла взять долго аэропорт. Ну что ты, о чем ты говоришь? Это же не российская армия образца 2019
дело,
года. Это даже не украинская армия образца 2019 года.
И подозрение года. Просто чисто, ну, как бы логическое. Вот даже если абстрагироваться от России, Украины, есть да. там ряд стран, которые друг рядом с другом находятся. Такие ну. ресурсы в одной стране, а другие.
Ну.
Как, и понятно, что невозможно взять...
Что?
И там и вот так вот долго, бесконечно вести
Анастасия
вот эту оборону, брать в 2014 году в котел
ну,
людей.
Разреши,
сколько
я тебе приведу непопулярный
было?
Пример. Разреши?
Давай, давай.
Разреши.
Давай, давай, давай.
Российская Федерация, 90-е годы.
Так.
Война в Чечне.
Так.
Огромная Россия.
Да.
Ничего не может сделать.
Ну что, ну не сколько длились там эти военные операции?
Очень долго они
ну,
длились.
Ты знаешь,
их были, их были две, между прочим.
Да,
и
одна,
ничего
и потом
сделать
вторая.
Не могли.
А потом, ну а как долго они длились? Скажи. Но это же
сколько,
было не ну, по пять лет каждая.
Господи, сейчас давай посмотрим
давай,
прям точно, сколько,
давай.
Значит, первая чеченская сделала. Первая чеченская, сейчас, подожди. Первая чеченская война, 94-96. Вторая чеченская война. Вторая чеченская. Сейчас, подожди. Сейчас мы тебе скажем. Так. Активная фаза боевых действий с 99 по 2000, но это не...
Меньше года.
Нет. Это активная. 7 августа 99-го. Это дата вторжения боевиков в Дагестан. Затем, по мере установления контроля федеральными силами, перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления. С 0 часов 19 апреля 2009 года режим КТО был отменен. До 2009-го. Ничего?
Ну, это не то, что сейчас там на Украине, это разные все равно вещи. Нет,
Настя,
разве?
Это, конечно, разные вещи по многим разным причинам. Я тебе говорю о том, что у тебя может быть очень большая страна, довольно сильная армия, но ты, например, если встречаешь ожесточенное сопротивление людей на определенной территории, ты можешь не смочь ничего сделать.
Ну, чеченцев никто не поддерживал?
Естественно, их поддерживали.
Тех, которые
естественно,
там между, сопротивлялись.
Конечно.
Ну, так
и между прочим,
об этом же говорят.
И, между прочим, мировое сообщество очень сильно поддерживало.
Да, и об этом же говорят. Так, теперь, с другой называем. Стороны, про нас, что мы поддерживаем тех, кто там
Ну, на Донбассе. Я понимаю, что они говорят. Да. Но они-то говорят про регулярную армию. Кто-то сказал, что, например, США завели в Чечню регулярную армию. Но это бред, не было такого. Да, правильно? Никто же этого не говорит. И все, значит, этого и не было. Это факт. А поддерживать, конечно, может быть поддержка. Поддержка может быть разной. Поддержка может быть элементарной. Вот человек был, например, военным инструктором. Ну, то есть он вояка, реальный конкретный вояка. Он, например, приезжает туда, может быть, добровольно. Он приезжает и говорит: так, вы неправильно воюете. Тебя сюда, ты здесь, ты вот ту высоту должен занять, ты здесь стоишь, они будут нападать оттуда, у меня есть такие-то данные, я разбираюсь.
Сколько таких людей бесплатно поедут?
А это, знаешь, смешно, но много. Но много людей поедет. Есть такое понятие, как...
Просто так, за бесплатно.
Солдаты удачи, псы войны. За бесплатно, за идею, Настя. Может быть, мы с тобой за идею никуда не поедем никогда, а есть люди, которые едут за идею. Это реально так. Это реально
их
так.
Много.
Их много.
Таких людей. А,
там, если бы,
а там за идею,
если бы
на другой стране
тоже. Если бы их даже было немного, их достаточно небольшого количества для того, чтобы они правильно наладили работу.
Отпускники.
В военном смысле.
Отпускники, ну правильно.
Послушай, они, да, война себя... во Вьетнаме. Война во Вьетнаме. Простой пример. Советский Союз практически не участвует в своей живой силе. Так? Американцы заводят многотысячный контингент. Огромный контингент. Который потом
вьетконговцы.
Да, вьетконговцы, вьетнамцы, крошат до безумия. Почему? Потому что, например, наши завели туда инструкторов своих. Потому что, например, наши, сами не летая на самолетах, ну, практически, учили летать вьетнамцев. Поэтому у нас, если я сейчас не ошибаюсь, за всю вьетнамскую войну 16 человек живой силы потеряно у Советского Союза, то ли 16, то ли 19. Вот такая цифра у меня в голове как-то вот запомнилась мне. Может быть, я ошибаюсь. Ну, то есть, немного. А у американцев десятки тысяч.
Угу.
Вот и все.
Да.
Поэтому инструктор очень сильно, как бы, влияет. Поэтому ты приходишь, например, ты посылаешь инструктора, реально
и
человека.
Там люди на своей
человека,
земле воевали против, как бы,
послушай,
вторжения.
Дальше. Человек, да. Дальше, вот он приезжает, например, в Сирию. Там сирийская армия, она никакая, допустим. Они не умеют воевать. Ну, не умеют. Приезжают 10 человек, 20 человек, 30 человек, которые умеют воевать. Русские умеют воевать. Это факт. Это факт, с этим никто не может поспорить, потому что кто хочет с этим поспорить, обычно потом подписывает где-нибудь за столом соглашение о том, что он проиграл. Все, значит, русские приезжают, объясняют, так-сяк, пятое-десятое, здесь делай что, здесь делай что. Ну, вот здесь надо в бой идти, вот здесь надо отступать, вот здесь надо вот так взять в котел, вот это. И начинают руководить
процесс. На Украине, мой, что ты считаешь, другие какие-то военные? Там
в смысле?
Точно такие же. Люди, как ты говоришь, русские, ну, как и Путин говорит, и все мы думаем, что это один народ. Ты противопоставляешь,
но
что
не забывай,
они когда специалисты,
но
почему
забывай,
тогда одни специалисты не могут других победить?
Но не забывай.
У меня вопрос.
Вот не забывай, что есть вообще-то еще и мотивация. Потому что если ты, допустим, гонишь из Киева людей в Донбасс и говоришь, надо отбить Донбасс.
Угу, да.
Людям не очень хочется, объективно говоря. Вот я, например, срочник, солдат. И, например, меня призывают в ВСУ и говорят, надо отбить Донбасс.
Они там очень, по-моему, заряжены идейно, насколько я понимаю.
Представь, типа... я живу в Киеве, я срочник.
Да, доносящийся.
Я европеец, понимаешь, я цеевропеец. Мне уже не до этого, я молодой человек. Мне умирать под пулями не хочется. Я не идейный, я не из националистических батальонов. Поняла, да? Меня просто призвали в армию.
Например, да.
И мне говорят, вперед! И я вот иду, склоня голову, и думаю, ну все, в железном цинковом гробу вернут меня маме. Зачем мне это нужно? Отсюда все слезливые песни. Вот, кстати, я когда-то сравнивал песни военные чеченские, времен Чеченской войны, наши и чеченцев. Совершенно разный настрой. Почему? На своей земле стоят. Донбасс стоит на своей земле. Мотивация очень простая. Это моя земля, я тебя убью.
Так надо бы людей из Донбасса попросить, тех, которые видят это оттуда, и мы все со стороны рассуждаем,
это понятно.
Как это может выглядеть.
Я
а
тебе рассказываю.
Не уверена, вот
убитый,
я не уверена, что
убитый
там
Захарченко.
Люди местные прям...
Ну смотри,
да.
Убитый Захарченко, он
да.
Донбасский.
Да, да, Донбасский.
Понимаешь?
Он оседлал там волну и так далее, договаривался.
А сколько
и так
таких
далее.
Мужиков там еще?
А сколько таких, кому это все не нравится?
А всегда большинство тех, кому все не нравится. Ну, естественно.
Надо бы их слушать
а
и спокойно
слушать? Ну,
оставить войну в стране и как,
как?
Бы жить мирно.
Как? Ну, что ты говоришь? Ну, это невозможно.
Возможно.
13 тысяч человек убито. Ну, ты что,
да,
это невозможно.
Да, нужно отомстить. Это с каких сторон?
Не отомстить.
А убито...
Настя, ты специально так говоришь или нет? со всех сторон убиты 13 тысяч в конфликте.
Итого, да. В конфликте. И теперь что? Теперь полное уничтожение друг друга, да, до самого последнего человека, или что?
Нет.
Нет.
Теперь, а что? Теперь твоя логика из разряда оставить оружие и воткнуть цветочек в дуло не работает. Потому что, извини меня, если
твоего... А кто начал?
В смысле, кто начал?
Кто начал оружие применять?
Оружие применять — это не то. Во-первых, ты, если хочешь разобраться в обстрелах, кто кого обстрелил, ты можешь это посмотреть.
А я видела, при мне это все было. Я все новости читала так же,
это
как
классно,
и все остальные.
Это
прям
классно.
Одна за
кто
другой.
Кто начал, ты меня спросила. Я тебе отвечаю.
Помню,
я тебе отвечаю, кто начал. Отвечаю? Отвечаю?
Ой,
готов?
Да,
кто не скачет, тот москаль.
Нет,
да.
Это просто слова.
Кто?
А кто вот с оружием пришел по домам прятаться и вызывать на себя
москаляку
огонь?
Москаляку на геляку.
И что, это все слова.
А, это все слова?
Да-да, это просто слова.
А я тебе напомню слова одного человека, который, с которым
бомбы.
Ты не будешь спорить вот с таким лицом. Слова значат, Настя.
Да,
вот
да, конечно.
Все. Вот и все.
Это одна из была причин
вот
таких вот начала
слова
всех этих конфликтов.
Слова значат.
И что дальше?
Все. А если ты говоришь, что будешь убивать русских, русские могут, например, немножечко это воспринять близко к сердцу.
Так все-таки русские там убивают?
В смысле, донбасская
население? Не наша армия, да?
Ты
нет,
не...
донбасское население.
Ты
давай
не поняла.
Пусть они поговорят,
ты не поняла.
Расскажут.
Что ты говоришь вообще? Основное население Донбасса — это русские люди. Ну ты посмотри,
да,
хотя бы
конечно.
Процентовку.
Вот пусть они расскажут, позвонят, как им там живется.
Да пожалуйста.
Как они хотели,
звоните,
чтобы такой
звоните,
конфликт
люди
начался.
Из Донбасса. Звоните, пожалуйста, люди из Донбасса. Пожалуйста, 7373948. Только я не понимаю, когда ты мне пытаешься сказать, ах, все-таки русский. Конечно, русский, Донбасс русский сроду был. Ну всегда так было.
Так и в соседних местах, где Украина, там тоже русские. Они не любят то, что происходит там на Донбассе.
Не
и
любят.
И осуждают это.
Любят, осуждают. Трое осуждают, четверо не осуждают. Какая разница? Алло, здравствуйте. Как это поможет разрешить конфликт? Да.
Я с Донецка уехал в самом начале войны, в принципе, все это видел.
Да.
Начало, вот, я ну, не политик, как бы в этом особо не разбираюсь, но просто вот посмотрим. Когда пришел Порошенко, вся его братья к власти, они чем занялись? Они сразу начали шуметь, что мы сейчас в Донецке там устроим лагеря, русский язык задушим и так далее. А в Донецке люди, конечно, говорят, а почему вы? Мы хотим разговаривать на русском языке. А говорят, да нет, а мы сейчас придем с танками и вам объясним по-другому. Поэтому войну начала Украина, это однозначно.
Ну вот и все. Вот человек из Донбасса, тебе достаточно?
Еще надо не
еще? Ну вот тогда после новостей, чтобы тебя убедить, но мы тебя все равно не убедим. А я, по крайней мере, просто тебе одно словосочетание скажу перед новостями. Поезда дружбы. Поезд дружбы, можешь посмотреть. 10:30 новости. В Москве, обзор печати.
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников.
Что так громко-то?
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов
музыка.
В школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещение, Рособорнадзором и Российской академией образования. Ну, там, в общем, ограничения накладываются на образовательные организации. Можете посмотреть, кому в школу сейчас детей отправлять. Не только, кстати, образовательная организация, это же не только школы. Вот, ознакомьтесь. Пока это только рекомендации. Посмотрим, дойдет ли, так сказать, ограничение до дела. Аргументы и факты сегодняшние смотрим. Там публикации, касающиеся как раз тоже вот этого вопроса. Кроме того, феномен летчика Юсупова, почему профессионализм в России стал чудом, но это все еще посаженный в кукурузное поле лайнер «Аэробус». СМИ опубликовали список основных стран-должников России. Об этом тоже сегодня в «Аргументах и фактах». В тройку лидеров по долгам для нас занимают Белоруссия, Украина и Венесуэла. Украина, правда, не признает большую часть долга, которую мы считаем, что они нам должны вернуть. 600 мастер-классов и лекций пройдет в День города на Тверской улице. Об этом сегодня пишет «Вечерняя Москва». То есть Тверская улица, судя по этому заголовку, будет перекрыта. Москва готовится встретить свой 872-й день рождения. Праздновать будут 7 и 8 сентября. Столица также отпразднует 80-летний юбилей ВДНХ. Для гостей подготовили 600 лекций, мастер-классов по ремеслам и профессиям, представленным в Технограде и парке ремесел. Вот, кому интересно, кто планирует выходные сильно заранее, рекомендую сегодня посмотреть «Вечернюю Москву» и сориентироваться. Ну и что еще? То, что, собственно, «Гардиан» опубликовали материалы, которые якобы свидетельствуют об участии России в боях под Иловайском летом 2014 года. Смотрите, сегодня ну, почти во всех газетах об этом пишут. И у нас тоже в Телеграм-канале. Там же, кстати, видео в Телеграм нашем говорит... Наш Телеграм называется... сейчас нажму, бумажка. Радио говорит МСК. Там есть видео того, как жена Бениамина Нетаньяху
бросает
этот
хлеба.
Каравай. Да, но это на Украину он приехал, и в Киев.
И она там тоже.
Спускаются, да, они с, по трапу, и вот их угощают. И вот это вот все можете посмотреть на нашем телеграм-канале.
«10.38 в Москве. Ты хочешь еще про Донецк?»
Я никогда не хочу про это, потому что мне кажется, что это немножко такая фальшивая. То есть нужно бы нескольких человек оттуда, которые бы нам рассказывали, потому что мы все равно все это читаем с экранов мобильных телефонов, телевизоров и видим куски разрозненные.
Конечно.
За ситуацией... И все это предположение.
А за ситуацией в Солсбери мы наблюдали собственными глазами прямо возле этого шпиля, да?
Ну, в Солсбери мы наблюдали у Маргариты Симоньян двух гостей, и, по-моему, сделали выводы. Так, мы, может, без них бы еще как бы так это можно было бы... Ты как чайка прям.
Остальное, конечно. Остальное мы... А я думал...
Так.
А я думал, прокурор.
Они вот так вот. Да-да-да. Очень похоже.
Да, то есть ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, есть у нас действительно люди оттуда. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Сергей.
Да, Сергей.
Ну, я хотел что сказать, что Алёша — это не имя, это диагноз.
Это вы про Навального? Спасибо. Нет. Нельзя судить о человеке по имени. 7373948.
Переход
или,
на
или, может быть, про Венедиктова. Некрасиво. Алло, здравствуйте.
Мы дождались. Анатолий Торес, Донецкая область.
Давайте, Анатолий.
Я вам скажу, кто начал. В нашем городе начали наемники Коломойского и отморозки бандита Руслана Онищенко, который торнадо, которого я знаю лично, мы занимались в спортзале, который 7 человек расстреляли у нас в горсовете, и девушку, которая была там, ну, как направляющая, моя соседка напротив пятиэтажки, девушку просто приехали домой, прям убили. После этого народ встал, пока еще тогда оружия не было, окружили пионерский лагерь, где были правосеки.
Еще
там
раз.
Три дороги было, со Снежного, с Тореза и Шахтерска. Его там частично, конечно, покрошили, наши милиционеры, люди и милиционеры, никаких российских войск там не было, ни в первую, и только во вторую там какие-то там командировочные, так скажем, может быть, пошли. Люди кто с винтовкой, кто с палкой, кто со всем остальным. А Нищенко этот, который торнадо, вот этот Морозов, он еще до войны, у него кулаки накачаны вазелином, он людей просто убивал. Алкашей, там, наркоманов. Почему он не сидел, это, конечно, другой вопрос, к другой власти. Но Анастасия меня, конечно, очень сильно удивила. Если бы там не было поддержки русских людей, таких как я, хотя я был гражданином Украины, да, и мои родственники там сейчас, и мать стала инвалидом во время бомбежек, никто бы не задержался там, ни командировочный, ни все остальные, ни нас всю жизнь ненавидели. А сейчас там оружие в руку, да, в руки дали этим бандерам. И по поводу самолета. Вы на Новый год, когда фейерверки пускаете, дым сколько не развеивается, и вы говорите, что это мы...
Ну, самолет это отдельная все-таки, давайте, тема, не будем переходить. Вот нам, просто интересно, Настя было свидетельство. Спасибо, Настя, убедительно.
Еще, да, хочу. Я, правда, еще почти хочешь. Ничего не поняла. Этот человек, видимо, из ситуации там сразу начал рассказывать какой-то кусок, не очень понятный, направляющий девушка была, соседка, где, что это такое и так далее. Был бы более общий, как бы, да, общий подводки.
Ты не поняла, потому что ты хотела ситуацию изнутри, тебе тут же говорят вот про Торрес, тебе говорят там, про слушай, направление, с
вот
которого...
Прямо оттуда пусть позвонят. Тоже те люди, которые здесь в итоге оказались, они...
Прямо из окопа тебе надо позвонить или что?
А почему из окопа? Там что, все время ведут бои? Нет. Люди слушают нас через приложение, откуда только не слушают. Мне из Ивангорода, из Нарвы пишут, из Сталина, из Германии. Почему там не слушают? Слушают наверняка.
7373948. Хорошо, позвоните прямо из окопа для Насти. Алло, здравствуйте.
Из окопа,
а прямо из окопа, да.
Доброе утро. Вы знаете, вот вы говорите все время, пусть позвонят из Донбасса, но все совсем забываете, что две трети Донбасса, они под находятся в юрисдикции Украины. И вообще вот эта вот передача, да, будут считать какой-то там фантастическим бредом. Говорят, да мы тут живем, у нас, собственно говоря, мы граждане Украины, мы тут... как жили у нас, ну, не собирались ни с какой юрисдикции выходить. Две трети территории Донбасса, ну, да. Они вот
Но мы-то говорим про ту территорию, которая не под юрисдикцией.
Ну, вы как бы вообще и вычеркиваете, звонят только одна...
Да нет, ну хватит, вы просто придуриваете сейчас и делаете вид, что вы один это знаете. Мы, конечно же, говорим про тот Донбасс, когда мы говорим Донбасс, Луганск, мы имеем в виду то, что не подконтрольно Киеву сегодняшнему. Дальше вы можете изображать, что это не вся территория там бывшей Луганщины и Донеччины. Ну да, да, мы это все знаем, но надо обязательно все время сделать для вас специальную вот оговорку. Экивоки нужны вам. Что, без этого никак не понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Но еще и плюс звонок ваш абсолютно бесполезен с точки зрения хоть какого-то информирования нас о ситуации на месте. Ну, то есть, вот...
Как там, люди чувствуют
ситуацию? Что там происходит?
Алло,
здравствуйте, да.
Пожалуйста. Здравствуйте, у меня племянник из Славянска. Вот я когда спрашивал, как это все начиналось, это местные люди подняли или кто-то приехал? Он говорит, ну, ночью приехали на машинах. Встали, поставили блокпост. Сначала никто не обращал внимания, потом они на местным алкашам-наркоманам стали платить деньги. И
откуда приехали-то?
Ну, никто не знает ночью. Ну, это...
Никто не знает.
Ну, те же самые, ну, Стрелков, я не знаю, откуда он там людей всех собрал. Стрелков. А потом, говорит, постепенно люди начали подходить, и потом то же самое, они это... уехали ночью, и буквально за одни сутки все, никого не стало. И я его спрашиваю, а репрессии были, когда украинская армия вошла снова? Он говорит, ну да, поймали там тех, кто убивал, а так, в принципе, все нормально. И сейчас люди живут, и никто не протестует, все, ну, как было, только это. Все заняты своими экономическими проблемами.
Ну, конечно, все заняты экономическими проблемами. Не война же у них. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Юрий.
Да.
Бабка из-под Киева, а, значит, куча друзей, лучший друг из Херсона, друзья отца в Чернигове. Ну, для нас это достаточно информации о том, что я немножко в курсе. Ну, а и Днепропетровск еще родня.
Так и что?
Значит, объясняю. Я очень внимательно следил за всеми событиями, которые там начинались и как все начиналось. Опять же, для Насти говорю. Настя, если бы не затеяли бы дискуссию в Киеве о том, что русский язык надо запретить, и он не будет государственным, и только украинский, то этого бы, извини за выражение, шухера бы не поднялось. Это первое. Второе, это вот эти самые националисты, которые стали памятники скидывать и так далее. То есть Бандер, Шухевича. Если я живу в Донецке, я не знаю, что будет со мной. То есть в Киеве идет шум, гам. И они говорят, что мы сейчас приедем и будем наводить порядок. Ну, представьте мое состояние. Естественно, я буду против. И естественно,
нет,
я буду
вы же не оттуда нам звоните. Мы просили позвонить людей оттуда.
А я
а вы не...
куча родных из...
Нет, ну у меня оттуда, тоже, знаете... Нет, куча родных...
Просто
а у меня есть
понятно,
куча знакомых
спасибо.
Из Харькова, которые усыновляют детей брошенных, там, сумасшедшие, там, сумасшедшими родителями, которые пошли там в войну воевать, а детей как бы бросили, и они против этого всего. Это разные совершенно чувства.
Я же
на
говорю
Харькове
вам,
тоже
на
русском языке
только звонок
люди
из окопа убедит.
Да,
я все
да,
уже, я
да,
уже понял зуб, тебя.
И лучше не из окопа, а из жилого дома, из какого-нибудь. Как они это видят?
Угу. 7373948. Ну, давайте, вот кто-нибудь нам из Донецка, из жилого дома позвоните, потому что это бесконечная ситуация, из которой я никак не могу выйти без вашего звонка. Потому что это мы здесь умрем все вместе. Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, приветствую, Анастасия, Тимофей.
Тимофей, вы точно не оттуда. Я вас знаю, причем давно, и вы в определенный момент были заблокированы в эфире, потому что употребляли бранные слова, извините. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев из Москвы.
Да, пожалуйста. Вы
Здесь,
тоже
конечно,
ведь не из Донбасса,
но,
да?
Нет, но ее надо на новую газету.
Ну, не знаю, не знаю кого. Давайте, донбасские нам звонят, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это, говорит, Москва?
Да, вы из Донбасса? Ну, из Донбасса.
Ну, да.
Рассказывайте.
Ну, я сам из Донбасса, родители сейчас в самом Донецке, а я, соответственно, из Москвы.
Так, расскажите.
А я что, в эфире, что ли?
Да, конечно, вы в эфире, а где вы думаете вы? Конечно, в эфире сразу.
Ну, ладно, ладно, хорошо. Вы знаете, я, когда все начиналось в 2014 году, соответственно, был в марте, прилетел в Донецк, и, соответственно, извините, я немножко волнуюсь.
Ничего страшного.
Вот я прилетал фактически на закрывающийся аэропорт. Приезжал к родителям просто так посмотреть. Угу. И по поводу того, что вот как все начиналось. репетитор к ребенку, к племяннику моему пришла и, соответственно, начала... Сейчас я припаркуюсь, извините, пожалуйста.
Ну, мы ждем, да.
Соответственно, сказала, что, ой, я сейчас не могу, я побежала на площадь Ленина, там, в общем, за независимость голосовали. Я тогда понял, что все, что-то начнется. Это первое. Второе, я уезжал, ну, наверное, где-то через 2 недели все началось. Ну, улетал, вернее всего. Меня встречали ребята, явно не донецкие, я имею в виду на таможне, потому что всех молодых людей, ну, я не молодой человек, мне больше 40 лет. Вот, проверяли ОСБшники, ну, там, спрашивали, вот, пускать, не пускать в Донецк. То есть это накалялось постоянно. И почему там все... Ну, я даже не знаю, почему там все началось. Не знаю, зачем я вам позвонил.
Да, просто рассказать немножко о впечатлении. Я понял, спасибо большое. Бывайте.
Итак, вы хотели из окопа. Итак, я приезжаю домой, я на Петровке. Мы с отцом выходим на балкон и смотрим, как идет перестрелка в Кременной. Ну, это вот, я не знаю, Маринка, вот какие-то, вот, не знаю, знакомые, может, кому-то слова.
Ну, может быть.
Сейчас там более-менее тихо и, ну, довольно-таки очень спокойно. По поводу, кто начал, конечно же, нет, без поддержки России этого бы не было. Но при поддержке местных жителей. Сейчас мнения разделились там, внутри. Кто-то за, кто-то против. Но все решают экономические проблемы свои, как тут недавно, сейчас только кто-то сказал, человек.
Со всех сторон.
Ну, наверное,
ну,
да.
Понятно.
Вот, то есть больше думают о пенсии.
Хорошо, и... регулярную армию вы видели там нашу?
Нет, регулярной армии не было. Вы знаете, я живу в военном городке, я сам не военный. И у нас достаточно пенсионеров, которые готовы были туда поехать и поехали.
Понял, спасибо большое. Пенсионеров имеется в виду не старые люди, а просто пенсионеры военные. И поехали туда. Русские люди, жители России. Вот, нормально свидетельство?
Ну да,
устраиваете?
Да, взвешенное. Нет, там нет однозначного, ты заметил,
однозначно...
да, какого-то такого.
А хочешь, я тебе расскажу? Вот он сказал, да? Когда вот эта вот учительница побежала там на митинге по независимости. Знаешь, о чем речь?
О чем?
Майдан случается в Киеве. Там, ну, ты знаешь, какие идеи, какие речевки и так далее, которые говоришь, это всего лишь слова. Я тебе говорю, слова значит. После этого Донбасс, Луганск выходят на свои митинги, которые называются, по сути, антимайдан. Ей требует, внимание, федерализации. Официальный Киев говорит, федерализации никакой не будет. Они говорят, нет, нужна федерализация. По мере того, как нарастают вот эти жесткие события, и с той стороны, так же жесткость нарастает с этой стороны. В итоге захватываются здания административные. После чего...
Стрелковым уже, да-да-да.
Да, после чего Турчинов объявляет о проведении контртеррористической операции. То есть он там нашел каких-то террористов. Террористов, конечно, там.
Ну, которые захватывают.
Но террористов...
Стрелков не местный же все-таки человек. Но... был. И друзья его тоже.
Террористы-то тут при чем? Ну, сепаратиста не... еще как бы можно поднатянуть.
А кто как называет? Кто как
нет,
называет?
Нет, нет, Настя, это очень важно. Это опять важно.
Это с какой стороны ты смотришь на это?
Это с какой бы стороны ты ни смотрел, если ты не совершаешь террористических актов, ты не террорист. То есть, смотри, мы получаем людей в Киеве, которые захватывали административные здания, захватили их. С этим не согласилась часть населения страны и решила захватить административное здание. Ну, ты понимаешь. Но то есть произошло то же самое.
Он же брал в руки оружие, да?
Смотри.
Стрелял или нет?
Честно, я не знаю, насколько он стрелял.
Да?
Я тебе могу сказать. И что?
Так он же, получается, насильничал в этот момент, когда стрелял, да?
Ну, повесьте Стрелкова. Значит, смотри, я сейчас тебе объясняю. Ну, если стрелял, если убивал мирное население, ну, расправьтесь с ним, мне все равно. Значит, страна переживает революцию, ну, так скажем, революцию, переворот. К власти приходят люди определенные, они захватывают власть в стране. С этим не соглашается часть страны, которая захватывает власть в своем регионе. Та часть страны, которая недовольна тем, что определенные люди в регионе захватили власть, двигает войска, реально, Турчиновский приказ есть, он об этом говорил, это все есть в СМИ, двигает войска на контртеррористическую операцию против региона, в котором не согласились с переворотом, произошедшим в целом в стране. Че, есть какие-то вопросы, кто виноват? Но если вы провели переворот в стране, ждите гражданских войн. Когда распался Советский Союз, мы получили Чечню, мы получили грузино-осетинские, абхазские конфликты, так? получили. Что мы еще получили? Да много чего мы получили. По сути, последствия распада Советского Союза, это Ош, есть такой город, когда узбеков выгоняли. Пожалуйста. Все эти Нагорные Карабахи вам. Да это вот сейчас можно прям вот перечислять вот так по пальцам. Потому что когда распадается большая страна, а Украина относительно большая страна для Европы, ты получаешь конфликты межнациональные, ты получаешь конфликты межрелигиозные, ты получаешь все конфликты, которые только можно. Пример — Югославия. Когда была одна страна, хотя она очень долго собиралась, и Югославия называлась пороховой бочкой Европы, ее все боялись, потому что с нее все время все началось. Ну, она не Югославия, как бы, Балканы, да?
Ну, один раз, да, началось.
Ну, понятно, пороховая бочка Европы. Потому что там было все непонятно, и все время все друг друга убивали. Потом кое-как, к середине, к концу 20 века, так скажем, ко второй половине, половины второй, вот так-то. Ну, ладно, пускай будем к середине 20-го, что ж, собрали. Собрали воедино, что-то там как-то получилось, а потом это все стало разваливаться, и опять же, на национальной почве, и на, самое главное, религиозной. При том, что народы, например, говорили, в принципе, на одном языке, ну, в принципе.
У нас главный вопрос, какой? Мы там участвуем, и как участвуем, или не
тебе
участвуем.
Тебе вот человек
никак
сказал, он там вооруженных формирований наших, военных,
ну, один
армейских.
Видел, а есть вот люди, которые танки там видели, которые были только
да
на нашем
нет,
вооружении.
Таких людей. Это люди называются журналисты из Великобритании. Журналисты из Великобритании много чего всякого интересного видели. Нет, это они пускай собирают информацию, это их дело, это их работа.
Если... А нам это не интересно, разве?
Нам
там
это не интересно.
Люди.
Придумывать про себя мифы нам не интересно.
Про себя нет. Нет, ну. Ни в коем случае. Ну, а если вдруг окажется, что нам не все рассказывают.
Кто?
Ну, наша же армия, например. То куда они там, какую технику направляют? И оказывается, что за рубежом нашей страны там воюет наша техника. Такое может быть?
Я тебе больше скажу. Тебе не все рассказывает наша армия. Тебе не все рассказывает украинская армия. Тебе не все рассказывают националистический батальон украинский. Тебе не все рассказывают добровольные, добровольные добровольцы.
Нас же касается
тебе
то,
не,
что наша армия
тебе
касается,
не все расскажут
правильно?
Местные. Тебе... Нет, нас все касается, получается. Потому что нас же обвиняют. Ты только что сказал, что меня должно касаться, что написали в английских там каких-то СМИ. Понимаешь, да? Вот. Нас это все, конечно, касается в итоге. Ну, да. Ну, но вот. И нам, естественно, все акторы произошедшего никогда не расскажут всего, что это невозможно рассказать. Или как примерно, а расскажи-ка ты мне все про Великую Отечественную войну, попробуй.
Вот Русланыч пишет, что вот этот Т-72БЗ или
Б-3 был обнаружен даже обнаружен на... И что?
На кадрах Russia Today.
Что это значит? Окей, что это значит? Надо разбираться, пусть разбираются, есть специалисты, есть комиссии международные, пусть разбираются, пожалуйста, вот и все. Но пока это не доказательство, пока это якобы доказательство, которое якобы там кем-то собрано, окей, нет вопросов. Вторая сторона даже еще не заслушана, ну то есть, а что вы скажете? Она сейчас скажет, легко, эти танки Т-72Б3 там с такого-то момента еще в 90-е их передали, или они куда-то были угнаны, перегнаны, ну и все. И вопрос опять закроется в очередной раз. Решению конфликта это никак не помогает. А основа этого конфликта заключается в очень простом... она проста, на самом деле. Что на самом деле происходит? Вот сейчас мы вот, если попробуем выйти из ситуации и посмотреть, так скажем... Ну, так вот, со стороны. Происходит следующее. Есть некая общность народов, которые в определенный момент решили разделиться. Ну, как-то так получилось. То ли решили, то ли их убедили, то ли еще что-то. То есть взаимных претензий стало много. Они стали нарастать. Лавинообразно взаимные претензии. Взаимные претензии, как они нарастали когда-то в Югославии друг к другу. Вот. Потом в определенный момент определенные же люди поняли, что намного удобнее эти претензии маленечко подогреть. Подогреваешь претензии, взрывается общество, начинается гражданская война, начинается противостояние. Как замечательно. И ты можешь смотреть за тем, как руководители определенных банановых республик, и не только, друг с другом сцепились. Идет война одного народа, одного, ну, относительно одного, друг с другом. Гражданская, кровопролитная. Русские убивают русских. Украинцы убивают украинцев. Украинцы убивают русских. Русские, ну и все, все вместе взятое. Короче, мы, один народ, по сути, убиваем друг друга. А кто-то с этого может иметь дивиденды. Дивиденды иметь с войны нам невозможно. Мы под санкциями.
Это плохо, это бьет по нашей экономике. Мы под постоянными подозрениями со стороны там этих всех и обвинениями со стороны Запада, Великобритании ли, США ли, кто угодно. Это по нам бьет, нам это не нравится. Вы видите по своим кошелькам, что лучше-то не становится экономически. И нет никаких предпосылок для того, чтобы стало лучше экономически. Хотя, конечно, отскок неизбежен. Нам невыгодно. Украине вообще невыгодно. Война на своей территории — это ад, это ужасно. Это тянет экономику вниз, это тянет все вниз, это взаимоотношения людей тянет вниз. Ну просто распадается страна, по факту Украина может распасться в любой момент. Реально, это невыгодно вести войну на своей территории. Значит, нам невыгодно, Украине невыгодно. Кому?
Что же?
Кому выгодно?
Что же мы тянем все?
А что мы можем сделать? Да. Ну когда, вот, сделать? Вчерашняя новость, жена Порошенко выделила миллионы на то, чтобы снять комедию о Донбассе. Каким же надо быть дегенератом, чтобы снять комедию о войне в Донбассе? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну чего, может, давайте снимем про сектор газа комедию, давайте? Ну она тупая, понимаешь, она животное. Ну животное, это не человек.
Кто не человек?
Жена Порошенко. Животное.
А
только...
смеяться нельзя?
Над чем? Над гражданской не войной?
Над чем?
Над тем, как брат убивает брата? Нельзя.
Через смех? А преодолеваются многие вещи.
Какие вещи?
И показывается истинная бессмысленность.
Я сколько видел фильмов, даже советских, о гражданской войне. Сказать, что это, в них были элементы комедийности.
Они, кстати, строго все уходили от черно-белой картины. Всегда.
Ну нет.
Это была тонкая...
Просто, боже мой, возьми просто картину «Тихий Дон», которая была снята по Шолохову в Советском Союзе. Еще как ушли. От Шолохова там не знаю, что осталось. Практически ничего не осталось. Уходили легко в описании именно одной стороны как героической, а другой как негероической. Да? Ну, как это там? Мстители? Как они там, мстители? Усталость забыта, колышется чат, и снова копыта, как сердце стучат. Неуловимые мстители. Вот и все. Это я к чему? Комедии я там не видел. Я видел комедийные элементы, ну вот «Белое солнце пустыни». Ты смотришь, комедийные элементы там есть некоторые, но в целом драма. А здесь комедия! Ха-ха-ха-ха! Война в Донбассе! Как смешно! Брат убивает брата! Ха-ха-ха-ха! Иловайский котел! Ой, цинковые гробы! Это только больной человек может так делать. Больной. С больным попробуй договорись.
Никак смотрел про блокаду комедию, нет?
Это больные люди, это дебилы.
Ты не смотрел ее?
Слава богу.
«Бумбараш» смотрел?
«Бумбараш» смотрел.
Ну как?
Ну так. А вот кто-то снял...
72-й год.
А вот кто снял комедию... Она прям комедия, все, да? Нет никаких там больше мыслей, да? Правильно, в «Бумбараш»? Правильно? Больше там ничего, кроме комедии, нет. Вот. А здесь я думаю, что будет низкосортная дрянь, скорее всего. И думаю, что я не ошибаюсь. А кто снял комедию про блокадный Ленинград, он, конечно, должен гореть в аду.
А «17 мгновений весны»...
Это комедия, что ли?
А Борман говорит, верить никому нельзя, только мне. Ну. Например, там, а ты вообще
это посмотрел элементы,
этот
это
фильм?
Конечно,
да, элементы,
это элементы,
но это не оставляет...
Это элементы комедии, но это драма. Ты человек, даже в драматических
тут
ситуациях...
Тут получится драма, конечно.
Тут получится,
же.
Я уверен, что просто поганая, вонючая
видели.
Дрянь.
Мы и, еще не видели.
Ну, Настя, когда мы это увидим, ты все равно будешь изображать, что ты этого не увидела, конечно. 11:00, мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.